проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «То, что будет». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 5 декабря 1965 года в Первой Ассамблее Божией в городе Риалто, штат Калифорния, США. Перевод с английского — город Рига. Брат Бун и собравшиеся, для меня это, конечно, большая честь снова находиться в Сан-Бернардино. С этим местом связано много замечательных воспоминаний о прошедших днях. И приятно слышать, что приезд сюда по-прежнему оказывал живое влияние. Это, конечно, очень радует, что Господь направил нас таким образом много лет назад. Я сейчас просто сидел там на стоянке, пытаясь вспомнить какое-нибудь событие, которое произошло. Это была миссис Айзексон, которая была моей переводчицей в Финляндии во время финской кампании. И она подошла к машине, как раз когда я выходил, и она сказала: «Вы голос Финляндии». И я был удивлен, что миссис Айзексон живет здесь, я не знал. По-моему, сегодня вечером она не может присутствовать здесь, миссис Мэй Айзексон, и она из Финляндии. Потом было еще одно выделяющееся событие, которое пришло мне на память. Это официантка в ресторане, в котором я питаюсь, тут недалеко, которое называют отелем Антлера. Я думаю, так и есть. И у этой дамы было... Я молился вместе с ней, она такая приятная леди, но она не была христианкой. Я приглашал ее на собрание, она потеряла ребенка, и, по-моему, с ее мужем они разошлись. И мы молились, чтобы она помирилась со своим мужем, или чтобы они оба помирились. Так что я просто не знаю, может быть, эта дама и присутствует, да? И потом произошло еще одно событие. Откуда-то привезли одного ребенка, где-то день езды. Он умер, и он лежал на руках у матери, и был возвращен к жизни. Есть этот человек присутствует здесь? И его привезли, по-моему, из Верхнего Штата, в том направлении около... Он над этим. И бедная мать всю ночь ехала, и отец, и бедная мать сидела там печальная, держала маленькое мертвое тельце своего ребенка. И я подумал, такая вера, если бы я был самым большим лицемером в мире, Бог почтил бы веру этой матери. Вот так держал в своих руках этого ребеночка, молился, он потеплел и начал двигаться, открыл свои глазки, я отдал его матери, так что они были откуда-то, мне все же кажется, что они не были пятидесятниками, они были просто, мне кажется, это просто какая-то церковь, какая-то откуда-то, я даже не знаю, христиане они или нет, я их даже не спросил, я был в таком восторге от того, что ребенок снова ожил. С тех пор, брат Бун, много воды утекло. Но мы по-прежнему служим тому же самому Богу, который остается вчера, сегодня и вовеки тем же. Просто смотрел по сторонам и увидел, что здесь сидит брат Лерой Коп. Я его вижу первый раз за довольно продолжительное время. Пол, верно. Лерой, это твой отец, да, верно. Вот как, Россия. Ну, это... Раз этот доблестный воин там, я знаю, что он там занимается делами царя. Так что я... Конечно, счастлив находиться здесь и слышать, как этот молодой служитель говорит, что он был вдохновлен нашим служением, пока мы были здесь. Это так трогательно. И я надеюсь, что, зная, что у нас люди стоят, и мы вас не будем слишком долго держать, мы помним эти великие служения исцеления. Потом, насколько я понимаю, здесь где-то неподалеку один брат проводит кампанию исцеления, брат Лерой Дженкинс, по-моему, это так. Так что я очень благодарен. Надеюсь, что Господь благословляет его и дарует ему замечательное, сильное служение. Это, для меня это такая честь войти в этот вечер, в такую церковь. В церкви мне всегда лучше, чем в тех аудиториях есть. Так вот, ничего против аудитории, но, знаете, я... Может быть, это суеверие, или мне... Просто мне это кажется истиной. Понимаете, они заходишь в эти аудитории, где идут бои, сражения, эстрадное представление и все остальное. Злые духи, похоже, так и остаются в тех местах. Так вот, это может так показаться суеверием, но это не так. Но когда входишь в церковь, обычно, конечно, в духовное собрание, похоже, что тебе более свободно, как будто... Что-то, нечто, там присутствие Божье. Знаете, кажется, что иначе. Не знаю, какое влияние оказывает здание, но там собираются люди, конечно, те же самые люди и в других местах, но только на тех порочных площадках. Может быть, просто я так считаю, но все равно я рад находиться здесь в этот вечер. И теперь не хотелось бы держать вас слишком долго из-за тех, кто стоит. И завтра вечером мы отправляемся в другое место здесь. Я даже не знаю, где это находится. Это где-то рядом? Где? Брат говорит, аудитория Orange Show. аудитория Orange Show для завтрашнего вечернего служения. Я был это в промежутке. Я говорю о туре для предпринимателей, группа предпринимателей полного Евангелия, у которых я имел честь проповедовать по всему миру. Так что там очень хороший друг пригласил нас сюда, и мы рады находиться сегодня в этой общине. Теперь, прежде чем откроем Библию, так вот, любой, кто имеет физическую силу, может открыть ее таким образом, да? Но необходим Святой Дух, чтобы открыть нам Слово, открыть наше разумение и открыть Писание. Я верю в Библию. Я верю, что это Слово Божье. Я верю, что земля или люди земли однажды будут судимы этим словом. Так вот, это может показаться странным. Многие не соглашаются с таким понятием. Не так давно я разговаривал с одним моим очень верным другом, он католик, и он сказал, Бог будет судить мир католической церковью. И если это так, какой католической церкви? Понимаете? Если он будет судить его методистами, что тогда с баптистами? Видите, если он будет судить одним, то другой потерян. Так что в этом слишком много путаницы. Но мы должны обратиться к ней и найти нашу утвержденную формулировку. И Библия говорит, что Бог будет судить мир Иисусом Христом, а Он есть Слово. Святого Иоанна 1, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И в Евреям 13:8 сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я верю, что это истина. Так вот, я верю, что Бог в начале, будучи безграничным Богом, Он ограниченный, или точнее безграничный, мы ограничены. Его разум настолько величественнее, и мы своим ограниченным сознанием не можем понять его великой безграничной мудрости. Но, следовательно, когда он что-нибудь говорит, это может показаться нам очень странным, услышав, что он сказал в Писании определенную вещь. Но это должно произойти. Я верю, что его слова никогда не пройдут. Поэтому я верю, что Бог, который, зная, что мы своим ограниченным разумом не могли бы истолковать его великий разум, Он истолковывает свое слово, Ему не нужен истолкователь. Он истолковывает свое слово, утверждая это слово в его период времени. Я верю, что у Бога в начале, что Ной был словом на тот день, его посланием. Вот, затем пришел Моисей. Так вот, Моисей не мог взять слово Ноя. Он не мог построить корабль и спуститься вместе с ними из Египта по реке Нил в обетованную землю и так далее. Его послание не действовало в день Ноя. Это было частью Слова Божьего, которое было утверждено через Моисея как истина. И у Иисуса не могло быть слова Моисея. И Лютер не мог содержать слово католической церкви. Веслей, он не мог содержать слово Лютера. А пятидесятники, они не могли взять слово методистов. Они, видите, церковь растет. Каждый период, он распределен здесь в Писании. Так что Бог через Святой Дух открывает свое слово, проявляя его и утверждая его сам, показывая, что это исполняется его слово на тот день, когда оно обещано. Иисус так сказал. Он сказал, «Если не можете верить мне, верьте делам, которые я творю, ибо они свидетельствуют о том, кто он такой». Понимаете? Если бы кто-нибудь знал Писание, так вот, он пришел так необычно, так странно, что люди не хотели ему верить, потому что он, будучи человеком, делал из себя Бога. Так что он был Богом в определенной форме, Бог был во Христе, примиряя с собой мир, и никто не мог творить сих дел, если с ним не было Бога. Как мы знаем, Никодим это сказал, что Синедрион верил таким образом. Так вот, мы знаем, что это слово, если бы они знали слово, он сказал, если бы вы знали Моисея, знали бы меня, потому что Моисей писал обо мне. И мы, если бы они оглянулись в Писание и увидели, что полагалось совершать Мессии, тогда они познали бы его посредством утверждения, что Бог через Христа примирял с собой мир и приводил в исполнение все обетования о Мессии, которое Он должен был совершить. Иисус свидетельствовал об этом Слове, приводя в жизнь то Слово на тот день. И я верю, что мы сегодня живем в том же самом. Бог свидетельствует о Своем Слове, утверждая, совершая все то, что Он сказал. Так вот, мы знаем, что сейчас день спасения, когда Бог вызывает людей из мира, из жизни греха, к жизни служения. И в тот день, когда Бог излил свыше свой дух, служение этого дня должны сопровождать великие чудеса и знамения. Это когда ранний и поздний дождь сходят вместе. И мы знаем, что положено быть великим чудесам и знамением, когда во многих деноминациях это отвергли. Но я очень благодарен за эти открытые двери, в которые я вошел, и за то, какое это дало вдохновение таким молодым, как ваш пастор здесь, что побудило их. Так как я начинаю стареть и знаю, что мои дни исчислены, и теперь знаю, что эти молодые мужи могут взять это послание и пронести его до пришествия Господа, если он не придет в моем поколении. Хотя я надеюсь увидеть его, я каждый день ожидаю его и бодрствую, храню себя готовым для того часа. Теперь давайте обратимся к автору, прежде чем будем читать его книгу, когда склоним свои головы. Отец Небесный, мы признательны Тебе, что мы живы сегодня. Снова вернулись в этот замечательный город, сидим здесь, среди этих горных пейзажей, поднимаем головы и видим снег, и в то же время цветут апельсины. В таком прекрасном мире Ты дал нам жить. И мы видим, как человек вмешался и повел себя в этом мире. Нам от этого так стыдно за себя, Отец. Мы здесь в этот вечер, чтобы попытаться приложить усилия, попытаться побудить людей, увидеть то великое, что соделал Бог, и знать, что дальше ожидает еще нечто более великое. Пусть мы взглянем на это в этот вечер, Отец, когда мы обратимся в Твое Слово и прочитаем. Мы можем читать его, Отец, но пусть Святой Дух откроет это нам через откровение, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь те, которые, может быть, любят делать заметки, и читать Писание вместе со служителем, как его обычно читают. И раньше было так, что я много лет назад, мне не нужно было записывать Писание и все остальное, но я с тех пор немного постарел. Понимаете, мне недавно перевалило за 25 лет назад. Так что уже не так просто. Но я по-прежнему стараюсь держаться и делать все, что я знаю в Его Слове, пока Он меня не позовет. Теперь давайте обратимся в Святого Иоанна, 14 главу. Очень знакомое Писание, которое хотелось бы прочитать сегодня, чтобы взять из этого контекст, если Господня воля. Почти что все его знают. Кажется, его часто используют на похоронах. Если бы я и желал проповедовать у кого-нибудь на похоронах, так это у этого мира. Пусть умрет и родится вновь. Святого Иоанна 14:1-7. И у меня это, по-моему, отмечено. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господь, знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Теперь пусть Господь приложит свои благословения к прочтению Его Слова, и мы по ходу снова будем на Него ссылаться, когда просто будем преподавать в церкви небольшой урок. Вчера вечером я был в Юме, штат Аризона, где сейчас мой дом. Когда я раньше был здесь, я жил в Джефферсонвилле, штат Индиана, а сейчас я нахожусь в Аризоне по видению, которое отправило меня туда несколько лет назад. И мы проживаем сейчас там, и у меня там нет церкви. Брат Грин, наш брат здесь с нами, основал скинию, где находится одна из церквей Ассамблей Божьих, ассамблеи в центре города. Они соединились, и мне кажется, все присоединились к брату Броку и брату Гилмору, и эта церковь осталась пустой. И брат Перри Грин из Техаса переехал и взял это здание, он сотрудничает с нами. Мы рады этому, что брат Грин вновь открыл эту церковь, которая была закрыта. И вчера вечером, выступая в Юме перед христианскими предпринимателями, я говорил на тему восхищения. Так вот, это, может быть, было необычной темой для беседы на банкете, но там почти все были христианами. И так всегда во время таких кампаний, как это или в церкви, я могу сказать: «Кто из вас христиане?» Вероятно, поднялась бы каждая рука. «Вы христиане?» И таким образом, если мы христиане, я считаю, что мы должны быть уведомлены заранее. Нам не нужно до этого догадываться, мы уведомлены о том, каково наше место назначения. Итак, я хочу говорить об этом сегодня вечером. И темой будет то, что будет. И теперь, вчера вечером проповедовал на тему восхищения, так что сегодня вечером я хочу говорить на эту тему, чтобы связать это вместе с вчерашним вечерним посланием. Так вот, будет восхищение, мы это знаем. Это то, что произойдет в будущем. Вот Иисус здесь говорит об... Он пошел приготовить место для нас. «Пусть не тревожится сердца ваши». Он теперь обращался к евреям, сказал, «Вы верили в Бога, верьте и мне тоже. Так как вы поверили в Бога, верьте в Меня, потому что Я Сын Божий». Видите? И Бог, другими словами, «Я и Отец Мой одно, Отец Мой обитает во Мне, и то, что вы видите, что Я совершаю, это не Я, это Отец Мой, обитающий во Мне». Он совершает эти дела. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Легко было тем наученным из поколения в поколение евреям верить, что существовал великий сверхъестественный Бог. Но подумать, что тот Бог сошел и проявляет себя через личность Его Сына, Иисуса Христа, Бога, поселившегося в плотском теле, это было слишком для их понятия. Но Он сказал, «Так как вы верили в Бога, верьте также и в Меня, ибо в доме Отца Моего обители много, и Я иду приготовить для вас место». Здесь на земле жизнь Иисуса вот-вот должна была закончиться. Он показал людям и доказал им посредством великих знамений и чудес и ссылок на Библию, на которую Он ссылался о Себе, что Он был Иеговой, проявленным в плоти. И доказал, что Он был проявленным Богом. Так вот, Он сказал, «Когда вы видите, как моя жизнь подходит к концу, она оканчивается для определенной цели, и Я ухожу, чтобы приготовить место для вас. Дабы где Я, там и вы тоже могли быть». Следовательно, Иисус говорит Своим ученикам, что эта жизнь не оканчивается смертью. Теперь, так как это был отрывок для похорон, помните, мы прямо перед нами лежит смерть, и мы не знаем, что, может быть, в этом здании есть такой, кто не выйдет отсюда живым в этой физической жизни. Вот как это неопределенно. Через 5 минут может случиться так, что молодой и здоровый, молодые люди в этом здании могут оказаться трупом через 5 минут. Это правда. И опять же, через 5 минут все мы можем оказаться во славе. Мы просто не знаем. Это в руках Божьих. Иисус сказал, что Он сам не знал, когда наступит это время, но это было только в руках Отца. Вот. Но Он говорил им, что после смерти есть жизнь, потому что Я пойду и приготовлю место, то есть, чтобы принять их. Показывает, что там, Он обращался к ним, что после окончания этой жизни есть жизнь. И какое утешение должно быть нам в познании того, что после окончания этой жизни существует жизнь, в которую мы войдем. И по мере того, как стареешь, это становится все более реальным, когда начинаешь замечать, что дни твоей жизни подходят к закату, тогда это начинаешь серьезнее этим заниматься, подготавливаясь к тому великому событию. Это продолжение этой же самой жизни в другом мире, в другом месте. Ваше рождение здесь было запланировано. Полагаю, вы этому верите. Каждый из вас знает, что наше рождение запланировано. Знаете ли вы, что ваше существование здесь не зародилось просто как какой-нибудь миф или мысль? Все было полностью запланировано Богом прежде основания мира, что вы находитесь здесь. Безграничный Бог знал, чтобы являться безграничным, Он должен был знать каждую блоху, которая только будет на земле, и сколько раз она моргнет своими глазками. Вот это безграничность, понимаете? Нашим скудным разумом не постигнуть, что означает безграничный. Безграничный Бог, Он все знал. Следовательно, все на своих местах. Если мы знаем Слово Божие, мы знаем, где мы живем. Мы знаем час, в который мы живем. Мы знаем, что ждет впереди. Мы видим, что мы прошли, и книга Божья — это откровение Иисуса Христа. Его дела на протяжении эпох и до самой книги Откровения, а затем Его грядущее обетование. Так что все Его обетования истинны. Бог не может говорить слово, не утверждая его. Каждое сказанное им слово должно исполниться. Прежде основания мира. Некоторые люди пытаются там в бытие, когда говорят, «Бог повторяется». Нет, просто вы неправильно понимаете. Понимаете? Бог вначале, Он сказал, «Да будет, да будет, да будет». Мир был во тьме и хаосе. Даже когда он сказал, да будет свет, может быть, прошли сотни лет, прежде чем вспыхнул свет. Но когда он это изрек, это должно произойти. Должно быть так. Понимаете? И он изрек свое слово. Те семена были под водой. Когда он высушил землю, то тогда семена взошли. Так то, что он говорит, должно произойти. Он проговорил через пророков. Я ссылался на это вчера вечером. Например, возьмем Исаию. Он сказал, дева зачнет. Кто бы мог подумать, что такой почтенный среди народа муж скажет такие слова? Дева зачнет. Но так как он пророк, это отражатель Бога. Он так устроен, что не может сказать своего слова. То, что он говорит, должно быть Божьими словами. Он просто как отражатель. И он уста Божьи. Итак, поэтому он сказал, «Дева зачнет». Он, вероятно, этого не понял. Но Бог проговорил это через него, потому что он обещал, что он ничего не сделает, пока не откроет это рабам своим пророкам. Затем, когда он это сказал, прошло 800 лет, прежде чем это произошло. Но это должно было произойти. Наконец, те слова Божьи заякорились в чреве девы, и она зачала и родила Эммануила. «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Советник, Бог крепкий, князь мира, отец вечности». Так это и должно было быть, потому что Бог изрек это через уста своего пророка. И все слова Божьи должны исполниться. Следовательно, мы знаем, что Иисус пошел приготовить место, чтобы принять к себе людей. Кто те люди, я надеюсь, это мы являемся частью тех людей сегодня. Если это не так, мой друг, Бог создал путь, условие, что и ты можешь попасть в то число, если хочешь. У тебя свободный моральный выбор, можешь поступать, как пожелаешь. Но теперь обратите внимание. Так вот, в этом грядущем мире существует грядущий мир. Точно как ваше рождение здесь, сказал я. Вы были подготовлены, Бог знал, что вы будете здесь. И теперь вы знаете, даже все то, что сделали ваши родители, люди думают, что это не передается из поколения в поколение, но это так. По-моему, в книге Евреям, примерно 7 глава, там Павел говорит, по-моему, он ее написал, говорил о великом событии, которое произошло с Авраамом, что он заплатил Мелхиседеку десятину, когда возвращался после поражения царей. И вот он сказал, что Левий был в числах Авраама, когда он встретил Мелхиседека, возвращаясь после поражения царей. И потом он засчитал это, что Левий тоже заплатил десятину, когда был в числах Авраама, его прапрадедушки. И он отмщает за грехи людей их детям из поколения в поколение, которые не соблюдают его слова. Понимаете, все вы были запланированы Богом. Ничто у Бога не происходит случайно. Он все об этом знает. Все это запланировано. Запланировано за много поколений назад, чтобы вы могли находиться здесь в этот вечер. Вы знали это? Просто подумайте, что вы однажды, я снова это повторю, однажды вы были в своем отце. В генах вашего отца. Так вот, тогда он вас не знал, и вы тогда его не знали. Ну, понимаете, потом вы через святой брачный союз попали в почву, в чрево матери, и тогда вы стали выраженной личностью по образу своего отца. Тогда есть и общение. Так вот, единственным образом, как ты можешь быть сыном или дочерью Божьей, потому что нужно иметь жизнь вечную, а существует только один вид жизни вечной, и это жизнь Божья. Только один вид вечной жизни — это Бог. И чтобы быть сыном Божьим, ты всегда должен был быть в Нем. Ген вашей жизни сегодня, духовной жизни, был в Боге Отце, прежде чем существовала даже молекула. Понимаете? И вы являетесь ничем иным, как проявлением гена жизни, который был в Боге, как Сын Божий. Теперь вы выражены, после того, как Его Слово вошло в вас, чтобы осиять этот период. Вы являетесь, выражаете в себе жизнь Божью, потому что вы сын или дочь Божья. Следовательно, понимаете, что я имею в виду? Понимаете? Вы созданы сейчас, вы находитесь сегодня в этой церкви, потому что ваш долг — это выразить Бога этой стране и этим людям и тому окружению, где вы общаетесь. Где бы вы ни были, Бог знал, что вы будете здесь, потому что вы должны быть одним из Его генов или Его атрибутов. Вы должны были быть. Если вы имеете жизнь вечную, тогда она всегда была вечной жизнью. И Бог до существования основания мира знал, что вы будете здесь. И когда слово или вода, омовение водой слова сошло на тебя, ты это стало выражено в существе. Теперь вы имеете общение с Отцом вашим Богом, точно как оно у вас с вашим земным отцом. Понимаете? Вы граждане царя, не граждане, но вы дети. Сыновья и дочери живого Бога, если в вас обитает жизнь вечная. Так вот, если это так, тогда Иисус был проявленной полнотой Бога. Он был полнотой Божества телесно. Следовательно, когда Он пришел на землю и был проявлен в плоти, вы тогда были здесь в Нем, потому что Он был Словом. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Само Слово стало плотью. Следовательно, вы ходили вместе с Ним, когда вы были в Нем, когда Он был на земле. Вы страдали вместе с Ним, и вы умерли с Ним. Вы были погребены вместе с Ним, и сейчас вы воскресли вместе с Ним. И проявляете атрибуты Божьи, восседаете в небесных местах, уже восстали, воскресли к новой жизни, и восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. О! Это сейчас имеет такое важное значение, церковь. Это имеет такое большое значение для нас. Видеть себя позиционно установленным в Иисусе Христе. Итак, если мы являемся теми атрибутами Бога, мы не можем жить вероучениями. Мы не можем жить деноминацизмом. Мы должны жить Словом, потому что невеста — это часть жениха, как любая жена является частью ее мужа. Следовательно, мы должны быть этой словом невестой. И что такое это слово невеста? Проявление этого часа. Невеста. Не вероучение или деноминация, но живой предмет Божий. Живой атрибут Бога, показывающий миру атрибуты Бога в виде образования невесты, которая должна быть выражена в этот час, в который мы сейчас живем. Мартин Лютер не мог выразить те атрибуты, которые выражаем мы, потому что это было в начале, при воскресении, как пшеничное зерно, которое вошло в землю. Снова это процитируя. Вы, вероятно, читали эту книгу, где немец насмехается надо мной и сказал, что я самый фанатик из всех фанатиков. Он категорически против всего, что связано с Богом, и даже над Богом смеялся. Сказал Бог, который мог открыть Красное море, и сказал, бросил свой народ и сидел, сложив руки на животе, и на протяжении темных веков позволял всем там людям умирать и страдать, и тех маленьких детей съедали львы. Видите, вся программа, вся церковь построена на божественном откровении. У святого Матфея в 16 главе Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе». Чем это было? Откровением того, кем он был. «И на сей скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Понимаете? Откровение Иисуса Христа в этот час. Не то, каким он был в другом часе, но кто он сейчас. Библия выражает этот рост в невесте в полный облик. Следовательно, если пшеничное зерно Христа должно было пасть в землю, так и невеста должна была упасть в землю на протяжении темных веков. Любое зерно, которое входит в почву, должно умереть, иначе оно не может произвести себя, воспроизвести себя. И великая церковь, которую он основал в день Пятидесятницы, послав Святой Дух, должна была претерпеть мученичество и пасть в прах, в землю, во время темного периода, чтобы в период Лютера снова произвести и дойти до полного облика невесты Иисуса Христа в этот последний день. Понимаете? Никак иначе. Следовательно, невеста в восхищении восстанет, и все это запланировано Богом. Все установлено. Он от начала знал каждого человека, каждое место. Кто будет сидеть? Все обо всем. Все этого запланировано. Бог знал, что все это будет здесь. И Он сделал это таким образом, чтобы когда мы туда попадем, Он пошел приготовить для нас место, и когда мы туда попадем, придем, все будет приготовлено точно, как и этот вечер приготовлен. Как этот час подготовлен. Это его великое предузнание говорит ему обо всем этом. Посредством предузнания он вездесущий, потому что он всемогущий. Всемогущий, потому что он вездесущий. Следовательно, посредством его предузнания, так вот, он не может быть как ветер над поверхностью земли, потому что он существо. Он не просто миф, он существо. Он обитает, он даже в доме обитает. Он обитает в пространстве под названием небеса. И, следовательно, посредством своего будучи вездесущим, будучи всемогущим, зная все, тогда он является вездесущим, потому что он все знает. Так вот, вы росли от самого рождения, когда вы родились и явились в этот мир. Бог знал, что вы будете здесь, на этой земле, и вы выросли от рождения до зрелого возраста. То, что тебе, как молодой женщине, как молодому парню, как детям казалось таким странным, сейчас кажется вполне естественным. Вам было этого не понять, когда вы были ребенком. Но сейчас, когда вы стали взрослым, вы начинаете понимать и узнавать, что все было устроено как раз так, как нужно. И вы сейчас это имеет особое значение для вас. Так же и с вашим духовным рождением. Делаешь такие вещи, которых тебе не понять. Когда ты маленький ребенок, подходишь к алтарю и отдаешь свою жизнь Христу, делаешь такие необычные вещи. Даже не знаешь, почему ты это сделал. Но немного погодя, когда взрослеешь ты, как зрелый христианин, тогда ты понимаешь это. Понимаете? Что-то вспыхивает, и ты понимаешь, почему ты должен был это сделать. Твое духовное рождение, ваше естественное рождение является прообразом духовного. Как вам все содействовало, когда вы росли в этой жизни, и все подходило так, как нужно, потому что вы были созданы для этого? Разве было не странно, когда в один из вечеров вы заглянули в миссию, на палаточное собрание, или в какую-нибудь церквушку на углу, или куда-нибудь проповедник проповедовал на определенную тему, и вы просто упали прямо у алтаря? Видите, да? Бог знал это прежде основания мира. Понимаете? Тогда это казалось странным, потому что ты это сделал, почему ты это сделал, но теперь ты это понимаешь. Ты узнал, что произошло. И все так подходит тебе в этой жизни, а также будет и в грядущей жизни. Кажется, что по мере того, как взрослеешь, этот мир и его жизнь продвигается вперед. Все, кажется, движется прямо с тобой. Я не верю, что человек просто случайно оказался здесь. Так вот, только подумайте, когда вы пришли в мир, для вас все должно было быть заготовлено, или точнее, предварительно подготовлено для вас. Мне даже трудно понять, как мы можем так думать, что такой Бог, который смог приготовить для нас все эти приятные вещи, не сделает, и мы не можем довериться ему, что если он привел нас в этот хаос, в котором мы сейчас, и приготовил нам здесь все эти радости жизни, насколько же больше мы можем довериться ему, что он приготовил нам все, что грядет? Понимаете? Вечное. Я говорю, похоже, это очень странно. И теперь я не считаю, что небеса — это такое место, о котором мне рассказывала моя мама. Я верю, что церковь выросла из этого. Подумайте только, что раньше было 100 лет назад или 200, мне кажется, старожилы считали, что все, кто умирал, возносился в небеса и держал арфу. И сидел там на облаках и играл на арфе. Так вот, они знали, что существует место под названием небеса. Но они, если бы это было так, музыканты не дали бы нам прохода, понимаете? Но чтобы мы... Но это не такое место. Это совсем не игра на арфах. Я верю, не верю, что Библия учит этому. Но таково у них было понятие до того, как появилась полнота слова или открытие семи печатей, что обещано нам в этом периоде. Что мы тогда поняли. Я верю, что небеса — это реальное место, точно так же, как и это реальное место, понимаете? Потому что Бог дал начало нашему духовному росту в этом месте. И я верю, что небеса — это такое же реальное место, как и это, где мы не сидим там целую вечность и просто сидим там на облаке. Мы не будем просто бренчать на арфе все последующее время, но мы направляемся в реальное место, где мы будем заниматься разными вещами, где мы будем жить. Мы будем трудиться, мы будем наслаждаться, мы будем жить, и мы направляемся к жизни, к реальной вечной жизни. Мы направляемся в небеса, в рай. Точно как трудились Адам и Ева, и жили, и ели, и наслаждались в Содоме Эдемском, прежде чем вошел грех, мы снова на пути назад туда. Это точно. Прямо назад. Первый Адам через грех вывел нас оттуда, второй Адам через праведность снова возвращает нас назад. Оправдывает нас и возвращает назад. Теперь для тех, кто берет пленки, послание об оправдании, я хочу, чтобы вы взяли ее. Ведь вы берете пленки, не так ли, чтобы понять это? Я недавно говорил об этом. Смотрите, как ваши земные родители, прежде чем вы появились, они знали заранее, что вы появитесь, готовились к вашему появлению. Только подумайте об этом, ваши земные родители. Когда земные родители — это только прообраз небесного родителя. Если мы знаем, как давать нашим детям благие даяния, насколько больше Отец ваш Небесный знает, как дать благо детям своим. Иисус сказал эти слова. Видите, они готовились к вашему появлению, они делали кроватку или приобрели какую-нибудь пеленочки и тряпочки и тому подобное. Они все приготовили для вашего прибытия. Приготовились, прежде чем вы даже явились на землю. Иисус ушел, чтобы все приготовить для нашего прибытия туда. Теперь, обратите внимание, в доме отца моего обителей много. Или давайте, я не имею в виду прилагать к слову или отнимать от него, потому что мы не должны этого делать. В Откровении 22 сказано, всякий, кто приложит слово или отнимет слово от этого. Но позвольте мне сделать это как не добавление, но просто чтобы выявить значение. В доме отца моего много разных обителей. Я не думаю, что когда мы попадем в небеса, что мы будем, что все будут выглядеть одинаково. Я не верю, что все будут блондинами, или брюнетами, или маленькими, или все большими, или все гиганты. Я верю, что Бог — это Бог разнообразия. Мир доказывает это. У него есть большие горы и малые горы, у него есть равнины, у него есть пустыни, у него есть разные вещи, потому что он создал это так, как ему хотелось. Он создал времена года. Лето, зиму, весну, осень. Он создал времена года. Это показывает, что он Бог разнообразия. Он создал вас разнообразными. Некоторые люди очень заводные, некоторые очень категоричные. Одни приятные, а другие добрые, а есть... Просто бывают всякие разные люди и в его царстве. Понимаете? Взгляните на святого Петра и рассердите его по Андрею. Понимаете, Андрей — это воин молитвы, просто все время стоял на коленях. Апостол Петр был одним из заводил, кто проповедовал и тому подобного. А Павел был более обученным, больше как пророк или еще кто-то. И шел против и... Понимаете, Моисей написал первые четыре книги Ветхого, ведь он написал Ветхий Завет. Остальные были законы, цари, псалмы и тому подобное, и то, что кто-то писал о пророке. Но Моисей написал законы, первые четыре книги Библии, Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. А затем Павел написал Новый Завет. Это правда. Матфей, Марк, Лука и Иоанн писали деяния того, что происходило и тому подобное. Но Павел отделил закон и благодать и поставил это на свое место. Понимаете, он был писателем Нового Завета. Он дал нам письмена Нового Завета, приводящие в порядок Слово Божье. Теперь, обратите внимание, много обителей, много разных обителей. Так как много разных холмов, как много разных рек, ручьев, озер, они были здесь, когда вы только-только пришли сюда, потому что доброта вашего Небесного Отца разместила их здесь, потому что некоторым нравятся горы, некоторым людям нравится вода, некоторым нравятся степи. Так что, понимаете, ваше прибытие, он знал вашу натуру и какими вы будете, так что он сделал так, чтобы вы могли этим наслаждаться. О, я считаю, что это чудесный отец, да? Что он все же сделал это так. Я рад, что он создал горы. Я люблю, мне нравятся горы. Мне это нравится, когда другие говорят, о, терпеть этого не могу. Должно быть, он вычерпал из своего корыта всю известь. Но он все вычерпал, чтобы я мог наслаждаться этим, понимаете? Таким образом, потом вы говорите, мне нравятся равнины, где мне все видно издалека. Ну, две разные натуры, мы оба христиане. Но отец знал, что вы будете здесь и приготовил для вас все, прежде чем вы появились здесь. Аминь. При вашем появлении здесь... У него было... Все было готово, когда вы появились. Разве не чудесно поразмышлять о том, что он содел? Так вот, но помните, все это только временные дары в виде прообраза. Вот мы знаем, что Моисей при строительстве скинии в пустыне или при подготовке ее, он сказал, что все сделал в таком порядке, как он видел в небесах. Понимаете? Так что все земное только выражает то, что вечное. Если эта земля, на которой мы сегодня живем, такая замечательная, как мы ее любим, и любим жить, и вдыхать воздух, видеть цветы и все остальное, если здесь это выражение, умирающее, лишь выражает то, что вечно. Когда видишь, как сражается дерево, тянется, пытается жить, это означает, что где-то есть дерево, которому не нужно этого делать. Когда видишь здесь человека, борящегося за жизнь, кто-нибудь в больнице или на одре болезни или в аварии сражается с предсмертным хрипом в горле, а изо всех сил старается и взывает, кричит о жизни. Что это означает? Где-то есть место, есть тело, которое не сражается и не взывает об этом, понимаете? Оно просто этого не делает. Так вот, это временные дары для нас. Все эти вещи лишь выражают то, что есть такое, где это вечно. Вот что Иисус ушел приготовить. Вечное для нас. Так вот, все это лишь выражает, что есть более великое такого же рода, потому что все это того же рода. Помните, Библия говорит, если эта земная хижина обитания нашего, если она погибнет, разрушится, нас уже ожидает другая. точно как младенец. Его маленькие мускулы шевелятся и переворачиваются в матери. Но просто, понимаете, и обратите внимание, можно взять женщину, даже если она совсем скверная, но когда она становится матерью, незадолго до рождения ребенка у женщины появляется любезность. Побудьте рядом с ней. Всегда есть что-то такое, она более нежная. Почему? Есть. Это ангельский дух ожидает принять то естественное тело. Только как только он рождается, в него входит дыхание жизни, и Бог вдыхает его туда, и он становится душою живою. Так вот, как раз тогда, когда рождается этот младенец, духовное тело уже готово принять его. И теперь, когда это тело оказывается здесь, на этой земле, как появляется младенец, также нетленное тело ожидает снова принять назад в себя дух. О, как великолепно! Мы сейчас во Христе Иисусе. Аминь. Младенцы, дети во Христе, чада Божии, ожидая полного избавления при пришествии нашего Господа Иисуса, чтобы принять нас к себе, когда тело, это тление, облечется в нетление. Подобие, все то, что Он соделал, выражает все то, что будет. Точно как тело, которое Он дает вам здесь, это точно как это тело, в котором Он дал вам жизнь, оно только выражает, что есть то, которое более велико, которое еще будет. Понимаете, если мы носим или носили образ земного, мы также будем носить и образ небесного, которое не содержит никакого зла, то, которое грядет. Так вот, это содержит зло, болезнь, смерть, печаль. Я тут недавно выражал, проповедуя на тему преображения Слова Божьего, как это тело имеет в себе зло, и что вся эта современная цивилизация, в которой мы живем, от дьявола. Вы не верите этому? Библия так говорит. Этот мир, каждое правительство, нам не хочется этому верить, но Библия ясно констатирует это, что каждое правительство, каждое царство земли во владении дьявола и под управлением дьявола. Дьявол вознес Иисуса и показал ему все царства мира, которые были, будут и как угодно, и сатана заявил, что они его, и Иисус с ним не спорил, потому что он Бог этого мира. Понимаете? И он сказал, я дам их тебе, если ты пойдешь и поклонишься мне. Видите, он пытался дать их Иисусу без жертвы. Понимаете, он собирался заключить с ним сделку, но мир согрешил, так что наказанием за грех была смерть, и он должен был умереть. Вот почему Бог был проявлен во плоти, чтобы он мог принять на себя смерть и подвергнуться наказанию. Больше ничего не осталось, это не под клеймом. За это оплачено абсолютно даром. Весь долг оплачен, теперь это принадлежит ему. И мы представители его царства, собранные сегодня вместе в имени Иисуса Христа, нашего царя, восседая в небесных местах. Так вот, в этом мире, в котором мы живем, это образование, я хочу доказать вам, образование, наука, цивилизация и все то, чем мы, кажется, пользуемся, сегодня с таким удовольствием от сатаны, и это погибнет. Вы говорите, брат Бранхам, цивилизация? Да, сударь, это цивилизация от сатаны. Бытие 4 доказывает это. Сын Каина, понимаете? Начал эту цивилизацию, строительство городов, органы и тому подобное. И цивилизация пришла через знание. Знание — вот что дьявол продал Еве в саду Эдемском, что заставил ее приступить заповедь Божью. Так что в том мире, куда мы пойдем, будет цивилизация. Но это не будет такого рода цивилизация. Потому что в этой цивилизации у нас есть болезнь, печаль, похоть, смерть. В этой цивилизации все неверно. Но в той цивилизации ничего из этого не будет. Нам не нужна будет наука. Ведь наука — это извращение оригинала, понимаете? Расщепляете молекулы, расщепляете атомы, делаете то-то и то-то, чтобы взорвать себя. Берете порох, взрываете что-нибудь, чтобы что-нибудь губите. Берут автомобили, выкачивают из земли топливо, берут из земли материалы, расслабляют волокна, чтобы могло взорваться, и мчатся по дороге со скоростью 150 км в час и убивают кого-нибудь. Видите? Вот такие нервные напряжения, торопятся. Нам приходится пробиваться и принимать. О, видите, все это от дьявола. В Царстве Божьем не будет автомобилей, самолетов или каких-нибудь научных достижений. Нет, там вообще не будет никакого образования. То образование будет настолько превосходнее этого, что об этом даже не вспомнится.
Понимаете, образование, цивилизация, и все это от сатаны. Теперь, если вы скажете, почему же ты тогда читаешь, брат Бранхам? Понимаете, точно как почему я сейчас ношу одежду. Цивилизация, которая должна была наступить. Сначала им не нужно было никакой одежды, они были под покровом. У них не было причины носить одежду, потому что они не знали, что они были наги. Так вот, вы теперь обнаруживаете, что теперь, так как мы знаем, что мы наги, здесь обитает грех, тогда мы должны носить одежду. Но вначале не было так, не было греха, понимаете? Вот то же самое и с цивилизацией. Мы все читаем, мы пишем, мы делаем это, но никогда не приспосабливайтесь к этому. Никогда не делайте это вашим богом, потому что это бог коммунизма. Понимаете? Это не от Иисуса Христа. Иисус Христос по вере. Это не то, что можно научно доказать, но чему ты веришь? В этом здании сегодня я не могу вам научно доказать, что есть Бог, но все же я знаю, что Он здесь, но это удостоверяет моя вера. Авраам не мог научно доказать, что у него от той женщины будет ребенок, а ей почти 100 лет, но его вера подтверждала это. Понимаете? Не нужно было никакого научного доказательства. Конечно, да, доктор сказал бы, старик с ума сошел, говорит там, что у него от этой женщины будет ребенок. Ему 100 лет, а ей 90. Но видите, Бог так сказал, что... Так что нет нужды в науке, нужна вера, чтобы веровать Слову Божьему, а не наука. Так что наши школы и остальное — это преувеличение. Бог не сказал, идите и создавайте школы, или даже иметь библейские школы. Вы знаете об этом? Он сказал, проповедуйте Слово. Совершенно верно. Наши образовательные системы увели нас от Бога дальше, чем что-нибудь еще известное мне. Это точно, еще дальше от Бога. Не строить школы, больницы и тому подобное, это было для мира и для той группы. Но я ничего против них не имею, они исполняют свою роль, но это по-прежнему не то. Мы строим такую хорошую больницу и применяем наше самое лучшее лекарство, и тысячи умирают в ней ежедневно. Но в Царстве Божьем нет смерти, там нет печали. Аминь. Там нет нужды во всех этих мирских вещах. Но мы перешли из всего этого в реальности Божьей. Мы изо всех сил стараемся, чтобы раскрыть через науку, и чем научнее мы становимся, тем больше мы навлекаем на себя смерть. Мы ведем безнадежно проигранный бой, так что оставь это и верой поверь сегодня Иисусу Христу, Сыну Божьему, и прими его. Он тот единый. Что вам готовит наука? Больше смерти. Это точно. Спутники взлетают и тому подобное, и все, что рассеивает по земле, смерть и тому подобное. Не смотрите на это. Поднимите свою голову выше этого, к небесам. Смотрите на... Иисус сегодня восседает в одесную Бога, вечно живой, чтобы совершать ходатайство на основании нашего исповедания того, чему мы верим, как его слово. Истине. Так вот, мы находим, что эта жизнь содержит всякого рода зло. Так что, следовательно, в жизни, которая грядет, не будет этого. В этом есть похоть, болезнь, смерть. Потому что это что? Это не дом, который он пошел приготовить. Это чумной барак. Кто из вас знает, что такое чумной барак? Конечно, вот там вы и живете. Чумной барак помещает всех больных людей. И вот что сделал для нас грех. Запихал нас в земной чумной барак. Вы никого другого не пускали в чумной барак, потому что там летают всякие микробы, и люди воспринимают эти микробы и сами болеют. И грех завел нас в дьявольский чумной барак. О, но другой называется домом моего отца. Я пойду и приготовлю для вас место, заберу вас из этого чумного барака и доставлю вас в дом отца моего. Аминь. Вот вам, пожалуйста, заберет вас из этого старого земного чумного барака. Он ушел, чтобы приготовить место, совершенное место, где не обитает никакое зло, не существует никакой болезни, не существует пожилого возраста, не существует смерти. Это совершенное место, зовущее тебя к тому совершенству. И нужно быть совершенным, чтобы попасть туда. Библия это говорит. Иисус сказал, «Итак, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершенен». И это совершенное царство, так что должны прийти совершенные люди, потому что вам придется стоять и сочитываться с совершенным Сыном Божьим, и вы должны быть совершенной невестой. Так как же это можно исполнить как-нибудь иначе, кроме как совершенным Словом Божиим, которое является водами отделения, которые омывают нас от наших грехов? Аминь. Это точно. Кровь Иисуса Христа. Подумайте об этом. Капающее, кровоточащее Слово. Аминь. Кровь. Слово Божие истекает кровью, чтобы омыть в ней невесту. Омыть. Аминь. Да, сударь. Она стоит совершенная, девственная, чистая. Она вообще не грешила. Аминь. Она попалась в эту ловушку. Понимаете? Есть тот дом отца, который он ушел приготовить. Этот появился половым образом и через падение, и должен пасть вместе с падением. Неважно, сколько бы вы ни латали эту рухлядь, она все равно упадет. С ней покончено, потому что она обречена, потому что Бог так сказал. Ей конец! Бог уничтожит ее! Он так сказал. Произойдет обновление всего. Вы верите этому? В начале, когда рождался мир, когда Бог только убрал с земли воду, как Он делает с водой из чрева матери, родился мир. Да, и люди начали в нем жить, когда Бог поместил их там. И потом они начали грешить, и он был крещен посредством погружения в Ниноя. Затем он был освящен кровью Творца, не спадающей на него. И вот так и вы приходите через оправдание, веруя Богу. Вы крестились или для отпущения ваших грехов. Вы исповедали пред Богом свои грехи, и Он вам это простил. И вы крестились, чтобы показать, что вы были прощены, исповедуя людям и показывая миру, что вы верите, что Иисус Христос умер за вас, и Он занял ваше место, и теперь вы стоите на Его месте. Он стал вами, чтобы вы могли стать им. Затем освящающая сила Божья очистила из вашей жизни все привычки. Раньше вы курили, пили, делали то, что неправильно, говорили ложь, все остальное. Затем освящающая сила крови Иисуса Христа входит в вашу жизнь, она удаляет все это из тебя. Если вы случайно высказали что-то, пошло не так, вы сразу же говорите: «Минуточку, прости меня, я не хотел сказать это таким образом». Понимаете, дьявол устроил западню, но если ты настоящий христианин, у тебя хватит любезности, чтобы вернуться и сказать: «Я был неправ». Да. Так что, следовательно, вот теперь следующее, что вы принимаете, это крещение Святым Духом и огнем. Так вот, Бог, когда закончится это 1000 лет, Бог даст миру крещение огнем. Он от него все взорвется, небеса и земля будут в огне. Петр так сказал. И у него будет крещение огнем, обновление всего, и затем будет новое небо и новая земля. Вот когда, где обитает праведность. Вот где мы перешли из тленных существ, из существ времени, в вечные существа. Когда Слово Божие осияло наши души, и мы стали сыновьями и дочерями Божьими, имея атрибуты в нас зародыш Отца, чтобы быть сыновьями и дочерями Отца Бога в небесах, взывая: «Ава, Отче, мой Бог, в доме Отца моего». Итак, этот старый мир должен погибнуть, потому что он появился половым образом, и он явился через непослушание, точно так же должен, через непослушание в начале, и мы здесь родились через секс, через пагубу, и он точно так же должен вернуться к пагубе. Но то, которое он сейчас вам готовит, не может погибнуть, потому что он создает его таким. Я ушел. Что если бы нам просто пришлось оставаться в такого рода теле? Разве вы не рады, что существует такая вещь, как смерть? Разве это не странно? Но теперь, скажем, например, несколько лет назад я был молодым парнем, а сейчас я в зрелом возрасте. У меня здесь сидит друг, мистер Даух. Несколько дней назад ему исполнилось 93 года. Взгляните на него сейчас. Еще 40 или 45 лет, и я буду таким. Теперь добавьте ему еще 40 лет. До чего же ты дойдешь? Единственное, я рад, что есть нечто, чтобы забрать нас из этого чумного барака. Есть открытая дверь, и она называется смертью. И Иисус стоит в той двери. Аминь. Он переведет меня через реку. Он переведет меня через эту дверь. Там стоит великая дверь под названием смерть. И с каждым ударом вашего сердца вы на один удар ближе к ней. И однажды я должен подойти к той двери. Вы должны прийти туда. Но когда я туда приду, я не хочу быть трусом. Я не хочу кричать и пятиться назад. Я хочу подойти к той двери, облечься в одежду его праведности, не моей, его. Посредством этого я знаю, что я знаю его в силе его воскресения, что когда он позовет, я выйду из среди мертвых, чтобы пребывать с ним из этого чумного барака. Где бы ни осталось это тело, где бы оно ни легло в землю, что бы там ни было, однажды я восстану, потому что он пообещал это мне, и мы этому верим. Да, сударь? Он создает такой, который не может погибнуть. Обратите внимание, как здесь на земле беременная мать. Тело матери жаждет определенных вещей. Я обращаюсь, по-моему, надеюсь, ко всем взрослым, которые поймут. Мать при рождении младенца, если в ее организме ничего-то не достает, она начинает желать определенные вещи. Посмотрите, как папа. Я помню, мы росли в очень бедной семье, и когда мы были детьми, нам почти нечего было есть. Многие из вас претерпели то же самое. Итак, когда, прежде чем родится ребенок, мама что-то желает, и отец весь из сил выбиться и что угодно, чтобы достать это ей, понимаете? Это ее организм, кальций и все остальное из ее тела, и создаются витамины, которые нужны, которые вам нужны, понимаете? И она жаждет всего этого, пищу для будущего ребенка. И как родители пытаются достать это, чтобы ребеночек родился как можно лучше и счастливее. Видите, как ваши родители это делают? Когда что-нибудь нужно, мама дает об этом знать. Понимаете? Ее система восполняется. Вы это понимаете? Что когда здесь что-нибудь нужно для будущего ребенка, мама начинает жаждать этого. Теперь остановитесь на минутку. Для чего у нас пробуждение? Для чего мы собираемся вместе? Почему я все время упрекаю людей? Почему же я так взываю к вам, женщины-пятидесятники, перестаньте краситься, использовать косметику, стричь волосы и тому подобное? Для чего я это говорю? Потому что по-старомодному, по-пятидесятнически этого не делали. По-настоящему, по-библейски это не делают. Вы носите эти шорты и одежду, которая принадлежит мужчинам. Знаете ли вы, что Библия говорит, что это мерзость для Бога? Но у нас это разрешают. Почему же Святой Дух не прекращает взывать? Он знает, что чего-то еще не достает. Мы должны быть в полном облике Иисуса Христа. Мы должны быть сыновьями и дочерьми Божьими. Мы должны вести себя как чада Божьи. Давным-давно рассказывали одну историю. Я заметил, что сзади сидит один чернокожий брат. На юге раньше продавали рабов, и в этом, когда там были рабы, когда рабство было до провозглашения освобождения. И там проходили и покупали их тех людей, точно как если бы, как продавец подержанных автомобилей. У них был ценник, и этих людей продавали точно как если бы они были подержанными автомобилями. Там был целый список цен на них. Однажды проходил один покупатель, торговец, и он ходил по этим большим плантациям и покупал рабов. И он подошел к одной большой плантации, где было много рабов, и он захотел посмотреть, сколько у них их было. Все они там работали, и они были печальными, они были вдалеке от дома. Они были из Африки, их перевезли туда, буэры перевезли их и продавали как рабов. Так что они были печальными, они знали, что никогда больше не вернутся домой. Они жили и умирали в этой стране, и у них были... Часто они носили с собой кнуты, хлестали их, они были имуществом владельца. И он делал с ним, что хотел. И он просто... Если он его убивал, он убивал. Что бы ни было, он просто делал это. Это рабство, как было с Израилем и многими другими народами, которые попадали в рабство. И они брали этих бедных рабов, они просто служили, они все время плакали, знаете, были печальны. Но они обратили внимание на одного из тех рабов, на молодого парня. Грудь у него выдавалась вперед, голова приподнята. Его никогда не нужно было бить плеткой, никогда не нужно было говорить, что делать. Так что тот торговец сказал, «Я хочу купить того раба». Он сказал, он не продается. Он сказал, я хотел бы купить его. Он сказал, нет, он не продается. Сказал, он что, начальник над остальными? Он сказал, нет. Сказал, он не начальник, он раб. Он сказал, ну, может быть, вы кормите его иначе, чем кормите остальных? Он сказал, нет, все они едят вместе в том камбузе. Он сказал, чем же этот парень так отличается от остальных? Он сказал, вот в чем дело. Я тоже некоторое время не понимал, но этот парень, чужеземец из Африки, но в Африке его отец царь племени. И он, хоть и покинул дом, он ведет себя как сын царя. Он знает, что где-то в той стране его отец царь племени. Теперь он так себя ведет, потому что он знает, что он сын царя. О, брат, сестра, в этом мире, в котором мы с вами живем, давайте вести себя как сыновья и дочери Божьи. Мы здесь чужеземцы, но наше поведение должно быть в соответствии с заповедями Божьими, что мы сыновья и дочери Божьи. Наше поведение, мы должны вести себя и поступать, и все остальное в соответствии с тем законом, который учредил Бог. И это мерзость, чтобы женщина носила одежду, которая принадлежит мужчинам. Неверно и грешно для нее обрезать волосы. Библия это говорит. Ей даже не положено молиться. Вы скажете, а с этим что? Недавно один тут поймал меня, один очень известный служитель. Сказал, брат Франком, подойди, я хочу возложить на тебя руки. Сказал, ты же погубишь свое служение. Сказал, что? Сказал, так бронишь людей. Он сказал, о, я этому верю. Сказал, я тоже пятидесятник. Я верю, что женщины не должны носить короткие волосы, не должны носить штаны и все остальное. Но они делают, что они делают, красят лица. Сказал, им не следует этого делать. Сказал, Бог, но сказал, Бог призвал тебя молиться за больных. Я сказал, он призвал меня проповедовать Евангелие. Понимаете? И он сказал, я верю в это. Сказал, ты считаешь, что... Я сказал, да. Только посмотри, что у нас есть все эти большие программы, телевидение и все остальное. Мне не перед чем не перед кем отчитываться, кроме Бога. Это точно. Я сказал, мне не перед кем отчитываться, кроме Бога. Он сказал, ты погубишь свое служение. Я сказал, любое служение, которое будет разрушено Словом Божьим, и должно быть разрушено. Правильно. Конечно, это точно. Он сказал, ну ты же его погубишь. Я сказал, кто же тогда будет это говорить, понимаете? Кто-то должен сказать это. Кто-то должен стоять за истину, несмотря ни на какие обиды. И, друзья, как христиане, как люди, которые верят, что идут на небеса, Святой Дух сам определит нас в Слове Божьем. Он сказал, знаешь, что тебе нужно сделать? Сказал, люди верят, что ты пророк. Сказал, тебе нужно было учить этих женщин, как получить дары пророчества и тому подобное. Великие возвышенные вещи, много вместо мелочей. Я сказал, как же я буду учить их алгебре, когда они даже азбуки не выучат? Когда они даже простого не выполняют? Естественного. Как же им рассказывать о более высоком, когда даже не начинаете, хотите взобраться на вершину лестницы, прежде чем встанете на первую? Вот почему вы падаете, понимаете? Начните снизу и взбирайтесь выше и выше по мере того, как Бог поведет вас вверх. Понимаете? Приведите вашу жизнь в соответствии с каждым, последуйте с каждой частицей слова, которую Бог назначил для вашего исполнения. Так вот, подумайте, как Бог? Нам нужно вести себя и поступать как христианам. Наше поведение должно быть как у христиан, потому что мы здесь чужеземцы. Это не наш дом. Нет, мы только перемещены сюда временно. Нам придется уйти всем до одного. Теперь подумайте, если у Бога в его милости мать, перед рождением младенца он жаждет какой-нибудь витамин, и мамины слова выражают... «Папа, я хочу дыню или арбуз, я хочу еще что-то». Это он сделает все, что в его силах, чтобы достать это, потому что он знает, что он хочет, чтобы его ребенок родился совершенно здоровым, понимаете? И он сделает все, на что он способен, чтобы достать это. Насколько же он более способен снабдить этим? Он творец. Теперь подумайте, насколько он способен приготовить нам тело для жизни, подобное его славному телу. Если мы хотим жить, нечто в нас взывает о жизни, нечто в нас взывает поступать правильно, тогда Бог вызовет кого-нибудь на платформу или за кафедру, что будет проповедовать абсолютную истину. Почему? Видите, это показывает тебе, потом если ты настоящее дитя Божье, ты начинаешь взывать. Боже, забери это от меня, обрежь меня от этого, забери все это от меня. Почему? Это необходимо для твоего небесного дома, куда ты направляешься, куда он ушел, чтобы приготовить. Ты должен быть настоящей Слово Невесты Христа. Несколько вечеров назад я проповедовал о жертве в дни искупления. Я проповедовал о единственном месте, где Бог, о единственной церкви, где Бог встретит человека. И это он сказал в том месте, где он поместит свое имя. Он сказал, я не встречу их ни в одном другом месте, кроме того места, жилища, куда я вложу свое имя. Вот, он не встречается с вами в методистском жилище, в баптистском жилище, или в пятидесятническом жилище, или в любом из них, но он вложил свое имя в своего сына. Он сказал, я пришел в свое и в имя отца своего. Любой человек приходит, любой ребенок появляется во имя своего отца. И он, я появился во имя Бранхама, потому что мой отец был Бранхамом, а вы появились в своем имени, потому что это было именем вашего отца. А Иисус, сын, пришел во имя отца. И он сказал, что он вложил свое имя в то жилище, куда я вложу свое имя, которое было жертвой. И в Иисусе Христе есть то единственное место, где найдешь общение и поклонение Богу. Вы скажете, ну я принадлежу церкви. Это ни грамма ничего не меняет. Ты должен быть во Христе. Один деноминационный служитель однажды вечером сказал мне, он сказал, мистер Бранхам, послушай-ка, Иисус сказал, всякий верующий, Библия говорит, всякий верующий, что Иисус Христос есть Сын Божий, рожден от Духа Божия. А я сказал, разве так же не сказано в Библии, что никто не может называть Иисуса Христом, как только Духом Святым? Понимаете, Библию не заставишь лгать. Это должно быть в полном соответствии, так что ты непременно должен стать рожденным заново от Святого Духа в тебе, который засвидетельствует, ты сам должен знать, что Он Сын Божий. И потом, если ты находишься в часе, если ты дитя Божье, в Слове Божьем, как ты можешь отрицать Слово? Как Святой Дух может заставить тебя верить вероучению, что ты должен делать что-нибудь такое, когда в Библии сказано что-то другое? Нужно присоединиться к церкви, делать то и другое, тогда как Библия тебе ясно говорит, что делать. Понимаете? И потом, когда ты это увидишь, тогда прыгай прямо в это, и тогда ты полностью вместе с этим. Просто продолжай двигаться выше, и это растет, как зародыш, попадающий в чрево женщины вместе с яйцеклеткой. И потом, когда эта яйцеклетка начинает развиваться и распространяться зародыши, она не производит один человеческий зародыш, зародыш собаки, зародыш коровы, она приносит одни человеческие зародыши. И когда чадо Божие, когда это предопределенное, нехорошо использовать это слово, но так как так это у Бога, Я пользуюсь Божьей Библией. Предузнание Божье могло предопределить, чтобы все содействовало для его чести. Когда было это предопределенное семя, которым вы должны были быть, и Бог вас призвал, и тот орленок семени, и там внутри услышал Слово Божье, оно будет выстраивать одно на другое, одно слово на другое, одно на другое, еще одно на другое, но не смешается ни с какими вероучениями. Обратите внимание, в этом жилище им каждый день нужно было есть свежий хлеб кошер, и среди них не должно было быть никакой закваски на протяжении 7 дней. Верно? Тогда 7 периодов церкви, никакой закваски, никакого вероучения, никакого добавленного. Должен быть абсолютно неквасный хлеб. Среди вас вообще не должно быть никакой закваски. Закваски. Само слово. Это единственное, и это слово есть Бог, и Бог стал плотью в личности Иисуса Христа, который и есть то жилище. Есть жилище, в котором я встречаю тебя в поклонении, когда ты исполняешь заповеди Божьи. Поэтому, если ты сегодня вечером просто пришел и сказал, я представляю свою жизнь Иисусу Христу, но не принял из Святого Духа, войди в Него. Ты должен это сделать. Ты должен расти в Нем. Проси Бога вот так укладывать слово на слово, пока не станешь полным обликом Сына Божьего или дочери Божьей. Взяв вещи мира, в 1 Иоанна говорится, если ты любишь мир или вещи мира, это потому, что в тебе даже нет любви Божьей. Ты обманул. У тебя там любовь мира, и это тебя обмануло. Дьявол это сделал, наложив туда всего этого и показывая. Понимаете, нельзя, когда из Библии нельзя отнимать ни одного слова Божьего. Что послужило причиной первого греха? Не какая-то большая и очевидная ложь. Но из-за того, что Ева неверно истолковала, дьявол это ей сделал. Одно слово порвало цепь. И Ева не приняла одно слово. Это было началом Библии. Иисус пришел в центре Библии. Он сказал, не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Это все Слово Божье полностью. Вы верите, что это откровение Его? Полностью все Слово Божье. Затем в Откровении 22. Иисус пришел к Иоанну на острове Патмос, и Иисус, я, Иисус, послал своего ангела засвидетельствовать обо всем этом. Видите? Всякий, кто отнимет от этого одно слово, или приложит к этому одно слово, я лишу его участия в книге жизни. Многие говорят, ну я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, это хорошо. Тогда добавь к этому все остальное. Говорите, я оправдан. Я дал свою руку служителю, я верю в Иисуса Христа, тогда ты должен быть рожден заново. Ты должен быть наполнен Святым Духом, понимаете? Просто продолжай прилагать по мере продвижения вперед. Ты растешь в облик Сына и Дочери Божьей. О! Бог способен приготовить нас и дать нам эту жажду в нашей жизни, что нам хочется что-то видеть. Кто здесь желает еще больше Бога? Ведь это показывает, что для тебя есть больше, понимаете? Ты жаждешь этого. У вас начинаются небольшие родовые схватки, понимаете? Вы нуждаетесь в большем. Чтобы мы могли быть счастливыми, свободными, совершенными, мы должны быть. Как маленький зародыш жизни, будучи в лоне Божьем, точно как же зародышем жизни в лоне матери, Бог растит и идет, ушел приготовить для нас место, вечное место у Него. Не такое место, где ты умираешь в чумном бараке, где здесь грех, прелюбодеяние и пошлость мира. Если твой разум занят этим, это показывает, что он никогда не соприкасался с Богом. Понимаете? Ты возбудился, у тебя умственный обман. Ты просто присоединился к церкви и сказал, ну я принадлежу этим, моя мать принадлежала у тем, может быть, к тем, может быть, в день твоей матери это годилось, но мы живем в другой день. Послание Веслея ни за что не... Он не мог принимать только Лютера. Лютер верил в оправдание, но у Веслея было освящение. Пришли пятидесятники, они не могли принимать только оправдание и освящение. Они настало время для восстановления даров. Теперь мы уходим из этого. Понимаете? 3 стадии растущей лозы. Первое — это листочек. В реформации восстал Лютер. Хорошо, это было стеблем. Следите за природой. Бог и природа действуют в согласованности, потому что Бог в природе. Затем следующий появляется кисточка, пыльца. Период методистов. Затем пришли пятидесятники. О, вот это да, просто так совершенно. Понимаете, точно как то зерно пшеницы выглядит, как будто это отличная пшеница. Зерно пшеницы. Открой это, там вообще нет пшеницы. Это мекина, носитель ее. Но та жизнь пробивается дальше. Понимаете, те тогда в период Лютера приняли Лютера. Проросла жизнь, но пошло и деноминизировалось. Не успели оглянуться, как стало деноминационным. Чей конец в сожжении. Понимаете, стебель высыхает, он был просто носителем. Некоторые по-прежнему пытаются оставаться в том старом стебле-носителе. Понятия не имеют о Боге, мертвые. Говорят, смотрите, мы лисы, мы были ветеранами. Это так, но взгляните, где это сейчас. Понимаете, Мы были методистами, и даже мы были пятидесятниками. Но взгляните на пятидесятников, какими они становятся формальными и холодными. Как все уходит прочь, видите? Что это такое? Это было носителем настоящего семени. Понимаете? Все остальные это носители, но стали деноминацией. Если ты говоришь, я пятидесятник, для Бога это все равно, что если бы ты сказал, что ты римский католик или еврей, или кем бы ты ни был. Ты должен родиться. Та жизнь, которая проросла через там, через тот носитель, не оставайся в стебле, не оставайся в семени, продолжайте двигаться дальше к той совершенной жизни. Так вот, помните, в каждой реформации, что у нас были, при всех лютеранах и тому подобное, через 3 года они организовались. Это так. Каждое пробуждение через 3 года приносило организацию. Подумайте, сколько уже это длится? 20 с чем-то лет, и никаких организаций. Почему? Это приход семени, формирующегося под шелухой. Сейчас лежит открыто, оно должно полежать в присутствии солнца, чтобы созреть в славное зерно, подобное тому, что пало в начале. Настоящая церковь, которая вошла в начале, она снова возвращается через стебель, чтобы вышла еще одна церковь. Когда пройдет комбайн, чтобы собрать ее жизнь, которая была у Лютера, жизнь, которая вошла в методистов, жизнь, которая вошла в пятидесятников, перейдет в зерно. Все это перейдет в зерно и выйдет, формируя совершенное тело Иисуса Христа. Точно как встает утреннее солнце. Куда ни посмотришь на природу, она свидетельствует о Боге. Не нужна даже Библия, чтобы знать, что существует Бог. Солнышко рождается, как тот слабенький младенец. Около 7 часов идет, отправляется в школу. В 10 или 11 часов оканчивает. В 12 оно во всей своей силе. В 3 часа после полудня оно стареет. 7 или 8, 6, 5 или 6 часов после полудня у нее теряется осанка. Оно умирает. И это его конец? Нет. На следующее утро оно снова воскресает. Жизнь, смерть, погребение, воскресение. Гляньте на листья, растущие на дереве. Он вырастает такой здоровый, как здоровый, сильный лист, создает тень, приносит свои плоды, и следующее. Потом приходит осень, поражает смертью, через корень снова уходит прямо в землю. И это его конец? Следующей весной он снова вырастает, чтобы засвидетельствовать. О, это непрекращающаяся жизнь. Но, брат, сестра, у нас вечная жизнь. Мы имеем жизнь вечную через того великого, кто пришел. Ушел и способен приготовить нам тело. И это нарастающие боли, которые мы чувствуем, как вы, женщины, чувствуете осуждение от того, что вы делаете. Вы, мужчины, кто держится семинарских вероучений и тому подобного. Вы все говорите, я наизусть знаю это вероучение, я делаю то-то. Но где-то глубоко. Вот там нечто есть, когда вы видишь, как открываются глаза слепых. Глухие под слепые, все эти обещанные вещи. Видите слово, проповедуемое своей силе. Видите, как уличная проститутка становится дамой. Видите, как выходит пьяница и становится настоящим святым Божьим. О, вот это да, видите. Что-то там, что-то есть, там жизнь. И вы начинаете чувствовать, ну, может быть, мне не стоит этого делать. Но, видите ли, дело в том, что в этом нуждается ваше тело там. Давайте же, но у Бога прямо здесь есть витамины для каждой частицы того тела. Иисус ушел, чтобы приготовить место на груди Божьей. Да, да, сударь, маленький зародыш, Сын Божий, Сын или Дочь Божья. И Иисус в своей молитве к Отцу просил только об одном. Знаете о чем? Об одном. После всей своей жертвы, совершенной им на этой земле, после жизни, которую он прожил, путь, которым он ходил, он просил об одном. Дабы где я буду, и они могли быть тоже. Он просил об общении с нами. Это единственное, о чем он просил Отца в молитве. Нашего вечного товарищества. Если хотите прочитать это в Святого Иоанна 17 и 24 стих, тогда насколько мы должны желать его? Если он желает... Послушайте. Если вы на самом деле рождены от Духа Божьего, для тебя это все, понимаете? Это не какая-то книга правил, вы не живете по каким-нибудь законам или чем-нибудь еще, вы живете по благодати Божьей, Духом Божьим. Я часто это говорил, как миссионер, я езжу за границу. Что если бы я подозвал свою жену, своих детей? Так, послушайте, детки, послушай, миссис Бранхам, я твой муж. Пока я в отъезде, чтобы у тебя не было никаких других мужей. Если такое произойдет, я себе шкуру сниму, когда вернусь домой. Понимаете, топнул бы ногой. Дети, слышали, что я сказал? Да, папа, да, папа. Если только я услышу об одном вашем проступке. Понимаете, что же это был, будет за дом? А что, если бы она сказала? Так, ты закончил, сэр? Теперь я хочу тебе кое-что сказать. Мистер Бранхам, я твоя законная обрученная жена, что у тебя не было никаких других подруг, пока ты в отъезде. Что же это будет за дом? Это было бы что-то. Мы так не делаем. Я люблю ее, и она любит меня. Когда она знает, что я уезжаю, она знает, что я не поеду, если Господь не позовет меня ехать. Мы склоняемся на пол и собираем вокруг детей, и мы молимся. Я говорю: «Дорогой Бог, позаботься о моей спутнице, о моих детях». Они говорят: «Боже, позаботься о папе, пока нас не будет, пока его не будет, и потом, когда мы идем». А что, если бы я действительно допустил там какую-нибудь ошибку? Что, если бы я совершил проступок, сделал что-нибудь неверно, и пришел бы и подошел к моей бедной женушке, стал бы там и взглянул на ее покрывающееся морщинами лицо и на ее сидеющие волосы? Я подошел бы и сказал: «Милая, я хочу тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что я тебя люблю?» «Конечно, Билл, я знаю, что ты меня любишь. Я скажу тебе, что я сделал. Я привел домой девчонку». Я бы сказал: «Ты меня за это простишь?» Я верю, что она простила бы. Я действительно верю. Но разве я сделал бы это? Когда я стою и смотрю, вижу, как сидят эти волосы, зная, что она стояла между мной и общественностью, и зная, какой настоящей женой она была, мог бы я такое сделать? Я бы лучше умер, чем ранил ее. Это точно. И если это при любви филио к моей жене, насколько больше моя любовь агапа к Богу? О, я не хочу делать ничего, что ранило бы его. Конечно, нет, я его люблю, я хочу делать все, что он от меня хочет. Я хочу совладать с каждым словом, которое он сказал. Не важно, что говорит мир, а они все равно этому не поверят. Я хочу знать, что он сказал мне делать, и если мне чего-то не достает, я хочу, чтобы он мне это дал. И жить для него, храня себя от мира. Это старое земное тело здесь должно... Позвольте мне вам сказать. Это земное тело, о котором вы так много думаете, которое вы наряжаете по образцу Голливуда, вы так похожи на него, он там долго не продержится. Вы помните, вы слышали пророчество, понимаете, которое Господь дал мне? Он погрузится. Да, сударь? Будьте внимательны, он опустится. Просто следите. Так вот, он еще никогда не говорил мне что-нибудь неверное. И я преподнесу это любому, кто что-нибудь говорит. Я не знаю, когда или где, но ему конец. Над ним нависает суд, для него нет искупления, ему вынесен приговор. Понимаете, теперь обратите внимание вот на что. Жить для него, храня себя от мира. Теперь смотрите, вы смотрите телевидение, некоторые из сестер, и вы идете туда, и вам хочется... Вы молодые женщины, вы молодые, я это знаю, но вы христианки. Понимаете, вы другие. Вы не должны быть такими, как мир. Вы любите мирское? Это не только молодые, но некоторые из вас пожилые, понимаете? Но от чего же это? Понимаете, вы смотрите телевидение, идете в магазин, видите эту нечестивую одежонку, которую носят женщины. Знаете ли вы, что произойдет в день суда? Вы можете быть такими целомудренными по отношению своего мужа, что дальше некуда, но в день суда вам придется отвечать за совершение прелюбодеяния. Иисус сказал: «Всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Кто виноват? Вы. Понимаете, вы представили себе эти шорты и дамские брюки? Недавно одна женщина сказала мне: «Я не ношу шорты, брат Бранком. Я благодарю за это Господа, я ношу брюки». Я сказал: «Это хуже». Это хуже. Верно. Даже купить платье для женщины почти невозможно. Одна женщина сказала, «Ну, вы сказали правду, нигде не купить. Но по-прежнему продают материалы, еще есть швейные машинки». Понимаете? Так что вообще никакого извинения. Понимаете, это показывает сестра, я ваш брат. И я слуга Христа, которому придется ответить у стойки суда за то, что я сегодня вечером здесь говорю. Понимаете? Вы предстанете виновными в прелюбодеянии. Потому что из вашего сердца вытекала любовь Божья. Вы по-прежнему ходите в церковь, вы можете по-прежнему танцевать в духе, вы можете по-прежнему говорить на языках. И это все замечательно, но это еще не то. Нет, сударь, помните, в Библии сказано: «В последние дни явятся лжехристы». Не лжеиисусы. Они на это не осмелились бы. Но лжехристы, лжепомазанные. Они полностью помазаны духом. Святым Духом, и все же ложное. Понимаете? Существует два, вы состоите из трех человек, снаружи тело. У вас пять чувств, которыми вы соприкасаетесь с вашим земным домом. Внутри есть дух. Там есть пять чувств, любовь, совесть и тому подобное. Чем вы поддерживаете связь? Но его внутренность — это душа. Помните, дождь сходит на праведных и неправедных. Тот же самый дождь, который даст рост пшенице, даст рост также и плевелу. Понимаете, что это такое? Внутри того семени есть натура. И та натура обнаруживается. Она может стоять на том же поле, прямо рядом с сорняком. Сорняк и пшеница стоят вместе, точно так же радуются. Голова опущена, жаждет воды. Когда идет дождь, плевел может восклицать так же громко, как и пшеница. Но по плодам их узнаете их. Понимаете? Христиане, может быть, я вас больше никогда не увижу. Прошли годы, с тех пор, как я был здесь. Может быть, никогда больше вас не увижу. Придите в соответствии с Словом Божьим. Взгляните в зеркало. Как однажды один мальчик, который находился в деревне, он никогда не видел зеркало. Он пришел домой к своей тете. Он начал подниматься по ступенькам, он увидел зеркало, и в зеркале он увидел мальчика. Он продолжал идти вверх, наблюдая. Он махнул, и тот мальчик махнул. Он продолжал смотреть, он никогда не видел себя в зеркале. Так что, когда он подошел к нему довольно близко, он обернулся и сказал: «Мама, это же я!»
Как вы выглядите в Божьем зеркале? Отражает ли она дочь или сына Божьего? Есть ли что-нибудь такое, что вы слышите, что заставляет вас, заставляет ли это вас не любить того человека, который это говорит, или там нечто притягивает, говорит, я знаю, что этот человек прав, потому что это в Писании. Так, тогда это и есть витамины, необходимые для этого тела, которому назначено быть там. Дом, который понадобится тому, другому, когда вы попадете туда, понимаете, это дом. Если мы носим земной, так вот, понимаете, помните, мы так много думаем об этом теле. Мы одеваем несколько на него столько одежды, мы делаем так много ненужных вещей, переодевание за переодеванием и все остальное. И, конечно, все так. Пусть только кто-нибудь что-нибудь начнет. Покрасить свои ступеньки красным, и увидишь, как соседи Джонсы покрасят красным свои. Пересят Шевроле на Форд, и они не могут удержаться. Это время подражания. Пусть только какая-нибудь женщина придет в церковь с определенного вида шляпки, и смотри, как все женщины приобретут такие. Особенно, если жена пастора. Понимаете? Просто следите, что происходит. И это правда, это абсолютная правда. Сейчас время подгонки. Брат, нужно, чтобы это было время подгонки. Все они, все эти вещи для определенной цели. Мне все равно, подходит ли пиджак мой под мои брюки, и мне приходится не просто моя жена или моя невестка, или кто-нибудь еще должен сказать мне, какой галстук с этим одеть. И вообще все равно, подходят они или нет. Я хочу, чтобы мой опыт переживания соответствовал Слову Божьему. Вот что важно, потому что я намереваюсь там жить. Не где-то на углу вместе с соседями Джонсами, но там во славе, куда Иисус ушел приготовить нам место. Да, мы хотим это, да, сударь. Держитесь от всего этого, ведь это вот эта старая земная скиния. Знаете, что она является? Это тело подобно старому пиджаку, который вы носите. Пиджак, который вы одно время носите. Но вот, у вас появился другой. Настолько лучше, что тем вы больше не пользуетесь. Что же вы делаете? Вы вешаете его в шкаф. Потому что у вас есть лучший. У вас есть лучший пиджак. Он более современный, чем тот, что вы носили раньше, который изношенный. Что? Это и есть та одежда. А вы ее внутренность. Помните, эта одежда делала только что? Она носила ваш облик. Понимаете? Но теперь вам она больше не нужна. Вы отложили ее. Это тряпье. И то же самое с этим старым телом. Она носила облик небесного, однако это не вы. Вы внутри того тела. Вы, Дух Божий, находится внутри того тела. Вот что заставляет наружное подчиняться, потому что внутренность побуждает его, понимаете? Приводит его в соответствие со Словом Божьим. Ваша внутренность, вы сами, ваше существо. Это тело просто старый пиджак. И что вы с ним однажды сделаете? Потому что вы только некоторое время были в одежде. Это как земная одежда, это тело. Ваше настоящее тело, ваше настоящее «я» находится внутри этого старого пиджака, который называется Уильям Бранхамом или Сьюзи Джонс, или как бы там ни было. Понимаете, однажды оно будет висеть в земном зале памяти о вас. Вы сложите его куда-нибудь в могилу, и кто-нибудь поставит надгромный камень, здесь лежит достопочтенный такой-то, или Джон такой-то, или такой-то. Оно будет лежать там, как воспоминание о вас. Просто люди видели вас в этом, а кем вы были, настоящие, вы были внутри этого. Но сама старая одежда просто носила облик небесного. О, люди! Вы уже забронировали места, чтобы сменить одежду? Вы забронировали места в небесах? Помните, у вас должны быть забронированы места. Без них не попадешь. Я сейчас говорю вам на современном языке. Вы знаете, если идешь в гостиницу и говоришь, ну, у меня было, у вас были забронированы места, ну, извините, все заполнено. И ты снаружи, на холоде, потому что не забронировал место. Если ты подойдешь к концу своего земного пути, не имея забронированного места, никто тебя там не встретит. Тебе придется отойти в темную вечность, где будет крик и плач, стоны и скрежет зубов. Обязательно не сможешь попасть в город, потому что не забронировал место. У тебя должно навыть, чтобы войти в тот город, куда ушел Иисус, приготовить для тебя место. Помните, у вас должно быть забронировано место и одета одежда спасения. Нельзя. Матфея, у меня здесь есть Писание, я прослеживаю Писание. Матфея 22:1-14. У меня нет времени читать это, потому что это становится очень поздно. Я вам слишком долго говорил, но помните, царь послал и приготовил ужин, он убил всех своих тельцов и приготовил откормленных животных и все остальное, и приготовил великий ужин. И он отправил, и многих пригласил прийти. Один сказал, ну знаешь, я ведь предложу к тем-то, у меня то-то, и мне нужно идти на ферму. А у другого было много дел, и он снова отправил, и они к ним злобно отнеслись. И, наконец, Иисус тогда обращался к еврейскому поколению. У них были другие занятия.
Затем, наконец, он послал его и сказал: «Иди, просто не... просто принуждай их, иди на улицы и дороги, и везде, и принуди их прийти». И после этого, намерившись, чтобы его дом был, чтобы его брачный ужин состоялся, там должны были быть гости. И потом он нашел того одного человека без брачной одежды. Ему захотелось остаться в старой одежде. И смотрите, что он сказал: «Друг, после того, как я пригласил тебя на свой брачный ужин, я пригласил тебя и дал тебе приглашение прийти». И если вы бывали на Востоке, я там много раз проповедовал, этот брачный ужин по-прежнему проводится точно так же, как и раньше. Жених, он, у него определенное количество гостей, которые у него будут. Вероятно, брат Коб, вы, вероятно, наблюдали это в Индии, да? У них столько гостей, сколько он пригласит. Скажем, он пригласит 30 гостей. Так вот, жених должен снабдить одеждами. Он должен снабдить ими. Поэтому у двери стоит человек, и вы приходите со своим приглашением. Он проверяет ваше приглашение, одевает на вас одеяние. Одежду, которая... Некоторые богатые, некоторые бедные, некоторые отличаются. Но все они выглядят одинаково, когда одевают эти одежды. Все они выглядят одинаково. И все они должны быть одинаковыми. Вы скажете: «Я методист отсюда, я пресвитериан оттуда». О, нет, вы вообще не попадете, понимаете? Вы должны войти через дверь. Иисус сказал: «Я есть дверь в овчарню. Я пятидесятник, я такой, я сякой». Это ничего не значит. Вы входите через ту дверь. Если вы входите через ту дверь, вы получаете одежду. И этот человек, он сказал: «Как ты сюда попал, друг?» Видите, это показывает, что он пришел каким-то другим путем. Он вошел через окно, вошел через задний ход, но не через дверь. Не через эту дверь, не так, как пришел Иисус, через самопожертвование, отдав все Богу, отправившись на Голгофу и распявшись вместе с Ним и воскреснув, чтобы носить Его одежду, жертвы и смерти для вещей этого мира. Если ты любишь мир или вещи мира, а в тебе даже нет любви Божьей, понимаете? Если у тебя по-прежнему есть любовь мира, хочется вести себя как мир и поступать как мир, ты пытаешься, ты в церкви, но плевел на участке вместе с пшеницей. Восклицаешь вместе с остальными, радуешься вместе с остальными, на тебе все духовные благословения. Ты говоришь: «Я же пророчествую». И Каяфа пророчествовал, и Валаам пророчествовал. Это не имеет никакого... Я имею крещение Святым Духом. Это по-прежнему не имеет к этому никакого отношения. Это только лишь временный дар для тебя. Настоящий дар — это твоя душа там внутри, понимаете, которая рождена от Бога и которая управляет всем в согласии со Словом Божьим и волей Божьей. И ты там растешь, понимаете? Тогда ты сын и дочь Божья, ты чадо Божье, и все то, что у тебя, как у матери, ты в недрах земли, пытаясь выйти наружу. Ты появляешься, сын Божий, и ты видишь, как Слово говорит: «Я должен делать то-то, мне нужно родиться заново». Ну, я принадлежу церкви, это не имеет никакого значения, понимаете? Я методист, моя мать, это годится для твоей матери. Ну, я в пятидесятник, я принадлежу. И если ты не соответствуешь этому слову, то что-то не так, понимаете? Тогда ты видишь, твой настоящий отец не Бог, понимаете? Потому что тем реальным началом в твоей душе, прежде чем даже был дух, была твоя душа. Та душа не пришла от Бога, тогда она вообще не была зародышем Бога. Ты обольщен. Ты на поле плевелов и несешь мирское свидетельство плевелов, выйдя и действуя как мир, любя мир, потому что в тебе нет любви Божьей. И теперь последние дни будут лжепомазаны. Не лжеисусы, это им не выдержать, но лжепомазанные. Они помазаны, да, сударь, но они антихрист. Они помазаны Духом совершать чудеса и знамения, которые совершал Христос, но не приходят в соответствии с Его Словом. Понимаете? В тот день многие придут ко мне и скажут: «Господь, разве я не пророчествовал, не изгонял бесов во имя Твое?» Он скажет: «Отойдите от меня, делатели беззакония, я никогда даже не знал вас. Я был пятидесятником, Господь, слава Богу, я восклицал, я говорил на языках, я возлагал на больных руки, исцелял их, изгонял бесов. Отойдите от меня, делатели беззакония, я никогда не знал вас». Понимаете, что я имею в виду? О, детки, чувствуете ли вы сегодня нужду в этом витамине? Как нечто там ожидает тело. Тело ожидает, когда в него облекутся. Люди, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Дьявол — обманщик. Даже брачную одежду вы должны ее носить. Она должна быть. Итак, мы в вечернем времени. Земное тело уже готово разрушиться, и мы готовимся войти в небесное. И теперь мы чувствуем необычный призыв Бога пойти в этот великий Эдем. И прежде чем мы могли родиться здесь, наши тела взывали о том, что нужно было усмотреть, иначе мы были бы здесь увеченным ребенком. Если бы так не было. У Бога там нет никаких увечий. Все они в полном порядке. Невеста в точности, каким был жених. Слово, проявленное в свой период времени. Пусть Бог дарует сегодня вам, дети, всем до одного. Надо идти в небеса, и надо держаться подальше от ада. Итак, многие из вас знают, что Господь давал мне видение тысячами. Величайшее... Раньше я боялся смерти. Около 3 лет назад вы видели у христиан-предпринимателей за завесой времени. Я осознаю, что не могу пережить эту ночь. Я могу вас больше никогда не увидеть в этой жизни здесь, но это правда. Я не знаю, назвать мне это видением или что это было. Однажды утром, недавно, я только проснулся, я приехал с собрания, и моя жена лежала там и спала. И я сказал: «Дорогая, ты не спишь?» Она еще спала. Я знал, что нам нужно вставать, чтобы отвезти детей в школу. И я вот так закинул свои руки назад и сказал: «Ну что ж, Билл Бранхам, знаешь ли ты, что тебе уже 6-й десяток? Если ты собираешься что-нибудь сделать для Господа, лучше поторопись, потому что у тебя осталось не так уж много времени». Я подумал: «О, надеюсь, что я смогу дожить до пришествия Господа Иисуса». Я всегда думал так, что когда мы умираем, я увижу, как этот брат, и я бы сказал: «Да, брат Бранхам, ты однажды вечером проповедовал меня в церкви». Но он дух, я не мог бы пожать ему руку, потому что его рука сгнила там в могиле. И моя тоже. Я раньше думал примерно так. Но в то утро, когда я почувствовал, как что-то на меня сошло, я подумал: обычно, как приходит видение, и я посмотрел и подумал: «О, что это такое?» Я взглянул на большие зеленые холмы, и это всюду шли молодые женщины, десятки тысяч и сотни тысяч. И все они шли, на спину спадали длинные волосы, в белых одеждах, босые, выкрикивали, кричали: «Наш брат!» Я подумал: «Да, это странно». Я оглянулся назад и посмотрел, я сам лежал прямо там, и там на кровати лежала моя жена. Я сказал: «Так вот, я знаю что, я умер». Я сказал: «Вот что произошло, я умер». Я сказал: «Может быть, у меня случился сердечный приступ или что-нибудь, я умер, вот лежит мое тело». Я просто лежал там, закинув назад руки, понимаете, весь окоченелый. Я подумал: ведь это не дальше шести метров от меня. И вот я посмотрел и подумал: это вот моя жена, это вот все, вот висит моя рубашка на кроватной стойке. Я подумал: а вот я. Я снова оглянулся, и все эти женщины подходили, и они были... Я взглянул, как шли с этой стороны, и шли мои братья. Все настоящие, все они выглядели молодыми, они кричали: «Наш дорогой брат». Ну, и я не знал, что и думать. Я подумал: странно, я снова посмотрел, и я не был пожилым человеком, я был молодым. Я подумал: это странно. Я подумал: это видение? Я укусил свой палец и подумал: нет, это не такое видение, как у меня были. И потом там нечто начало говорить со мной и сказал: «Ты вошел вместе со своим народом». Я подумал: с моим народом? Все это Бранхамы? Он сказал: они твои обращенные ко Христу. И эти женщины, знаете, меня всегда считали, как бы, меня называют женоненавистником, но я не такой, понимаете? Потому что я верю, понимаете, я не люблю моральных неприличных, мне нравятся настоящие подлинные сестры во Христе. Если так, то все в порядке. Мне были нанесены некоторые шрамы, когда я был ребенком. Я знаю все произошедшее, что как бы сделало меня таким. Но все это было Божье дело, формирование для меня этого часа, понимаете? Я считаю, что нет ничего приятнее настоящей подлинной сестры. Если бы Бог мог дать человеку что-нибудь лучше спасения, он дал бы ему жену, понимаете? Так что если он мог бы дать что-нибудь лучше, тогда он сделал бы это. А потом видишь, как некоторые из них отворачиваются и даже не ведут себя как жены. Неверны своим брачным обетам, и мужья тоже точно так же. Помните, вы связаны друг с другом до тех пор, пока живы. Что Бог соединил на земле, то соединено и на небе. Помните? Так что тогда я это видел, и эти женщины подбежали и обнимали меня, держали в объятиях и называли меня братом. Так вот, они были женщинами. Но в том месте не может быть никакого греха, понимаете? Они были женщинами, но видите ли, сейчас нам приходится женщина с железой, с женской железой, а мужчина с мужской железой. Это для рождения детей. Там этого не будет, там у всех будет одна железа. Но они по-прежнему будут в том виде, их земной образ, который они носили здесь, будет там. Но там не может быть никакого греха, все одинаковые. Там больше не будут расти детей, понимаете? Верно, все так и будет. И потом я посмотрел, эти женщины, они, эти братья подняли меня и поставили на то место, и я сказал: «Почему вы это сделали?» Он сказал: «На земле ты был вождем», и сказал, «Ты, вот эти люди». Потом одна женщина подошла, и она сказала: «Наш драгоценный брат». Самая красивая женщина, которая, когда проходила этот голос, нечто сказала: «Ты ее не помнишь?» Я сказал: «Нет». Сказал: «Ты привел ее ко Христу, когда ей было за 90. Понимаешь? Разве не видишь, почему она говорит «драгоценный брат»?» Я сказал: «А вы ходите?» Они сказали: «Нет, мы здесь ждем». Я сказал: «Ну, если я скончался, я хочу увидеть Иисуса». Сказали: «Сейчас ты не можешь его видеть. Это Писание сказал: души под алтарем. Просто он немного выше. Однажды он вернется, мы вернемся на землю, мы здесь не едим и не пьем». Я сказал: «Хотите сказать, что я боялся этого?»
Да это же, друг, нет слов, чтобы выразить это. Это совершенно не достигает это величественно. В английском запасе слов, которые я знаю, нет такого слова, которое могло бы выразить, что это такое. Это превыше всего, что мне известно. Вот это было, это не было болезни, не было печали, невозможно умереть, невозможно согрешить. Это было просто совершенно. Друзья, вы обязательно должны попасть туда. Помните? И когда я был мальчиком, я видел видение ада, будучи маленьким мальчиком. И вы знаете, как сегодняшние леди или женщины-леди так не сделали бы. Красят глаза, как у волка или что-нибудь наподобие этого, и это синева под глазами. Я видел это, я погружался, когда я был мальчиком, в меня выстрелили. И я лежал в больнице, умирая. А я всегда знал, что Бог есть. И я помню первую молитву, которую я пытался произнести. Единственное, что мог сказать, я уже это говорил, я просто чувствую, что нужно сказать это прямо сейчас. Меня выстрелили, лежал там, умирая на поле. И единственный довод, который у меня был перед Богом, я сказал, ты знаешь, Господь, я никогда не прелюбодействовал. Понимаете, будучи молодым парнем, около 15 лет, я пытался жить правильно. И я сказал, я жил чисто, и это все, что я мог сказать. Это вся заслуга, которую я мог преподнести ему. И потом, лежа тогда, когда я как доктор отошел от меня, я почувствовал, что погружаюсь в темную вечность. И казалось, и я кричал папе, «О, папа, помоги мне!» Там не было папы. «Мама, помоги мне!» Там не было мамы. «Боже, помоги мне!» Там не было Бога. Это было просто бесконечно. Страшно. О, кошмар! Находиться в горящем пламенеющем аду было бы удовольствием в сравнении с этим. И падал там, и я подумал, о, ужас, снова и снова вот так. И я попал в такое место, дым и тьма, и тошнит, и о, такое чувство. На мне была смерть. Я видел тех женщин, приближавшихся ко мне с такими же накрашенными вот так глазами. Помните, это было 45 лет назад. По крайней мере, 40 лет. Шли они, издавали «у-у-у». Я сказал, и если я останусь, и я здесь останусь навсегда? Навсегда. Я сказал, о, Боже, если ты выпустишь меня отсюда, я больше никогда не буду стыдиться тебя. Я никогда не буду стыдиться. Боже, пожалуйста, дай мне шанс. И тут же я почувствовал, как стал приходить в себя. И доктор был настороже, потому что мое сердце билось только 17 раз в минуту. У меня вытекала вся кровь, и все. Я лежал в своей собственной крови. Я размышлял, произойдет ли это когда-нибудь. Где-то 2 года назад, когда я переехал в Тусон, мы с женой были в магазине Джесси Пенни. Я сидел там вот так, с опущенной головой, ожидал, потому что, вы знаете, как женщины, они долго ходят по магазину. И я сидел там с опущенной вот так головой, и эскалатор двигался вверх. И вот поднимаются такие женщины с этими мокрыми прическами, знаете, как делают, вот так. Поднимались с такими разукрашенными вот так глазами, и они разговаривали на испанском. И это... Все это видение снова пришло. И началось. Брат, сестра, позвольте мне вам кое-что сказать. Сейчас это может казаться смешным, но если вы только туда попали, это серьезная вещь. Ни в коем случае не идите тем путем. Я, как пожилой человек, служитель, я проповедовал по всему миру, у меня миллионы друзей. Но я знаю, что мне придется встать там вместе с вами. Бросайте все мирское. Если в вас нечто есть, что вам по-прежнему хочется вести себя так, как вы себя вели, если в вас есть вещи мира, помните, вы не Божий. Вы просто член церкви. До тех пор, пока тот призыв, та бездна, призывающая бездну, понимаете, точно как прежде, чем на спине рыбы был плавник, сначала должна была быть вода, чтобы плавать в ней, иначе у нее не было бы плавника. Прежде чем было на земле выросло дерево, должна была быть земля, иначе на ней не выросло бы дерево. Не было бы нужды в дереве. И это дело это так. Это, прежде чем есть творение, должен быть творец. Блаженное, алчущее и жаждущее праведности. Видите, в нас что-то есть. Недавно вы подняли свою руку. Я хочу больше Бога. Видите, нечто нуждается. А если вы любите мир и поступаете таким образом, вещи мира, вы пойдете мирским путем и потерпите падение. Понимаете? Выходите, вы сыновья и дочери царя, самого царя. Будьте леди и джентльменами. Ходите как христиане, живите как христиане, поступайте как христиане. Помните, я встречу вас у стойки суда с этими замечаниями. Понимаете? Взгляните сегодня в свое зеркало и узрите, в какую сторону я направляюсь. Готовит ли Иисус мне место, тело? То тело совершенно, то тело дисциплинировано. Это сын или дочь перед Богом. И у меня есть здесь муки рождения, чтобы родиться в то тело. Если я по-прежнему люблю мир, это показывает, что я не... У меня там нет тела, я просто член церкви. Я не был зародышем Божьим. Он не мой отец. Он сказал, если вы не выносите наказание, вот что вы сейчас получаете.
тогда вы не законорожденные дети, а не чадо Божие. Ведь разве не так? Не сказано ли это в Библии? Если вы не можете выдержать наказание Божьего, тогда видите, как Писание вас исправляет, а вы говорите: «О, не хочу даже этого слышать! Я христианин, я делаю то, что...» Что ж, пожалуйста, понимаете, это верное доказательство, что вы не дитя Божие. Но настоящее чадо Божие алчит и жаждет. Почему? Если в вашем сердце нечто говорит вам, что хочет этого и нуждается там, это показывает, что нечто пульсирует, пытается притянуть вас туда. Там есть тело, прообразом которого является вот это здесь. Для чего же вы используете его? Чтобы прославляете дьявола и мир, моды и тому подобное, или ваш взор устремлен на небеса? И там нечто есть. Ты прославляешь Бога в своей жизни. В доме отца моего обителей много. Если бы не было так, я бы вам сказал. И я пойду и приготовлю для вас место. И снова приду, чтобы принять вас к себе, чтобы где я есть, там и вы могли быть так тоже. То, что будет, все, что есть сейчас, это только потенциал. Вопрошая о том, что будет, давайте помолимся. Пожалуйста, подумай серьезно, дорогой друг христианин. Очень серьезно задумайся на эту минуту. Давайте на минуту полностью успокоимся. Пусть Святой Дух говорит. Так вот, Господь Иисус послал меня к вам, пятидесятники, много лет назад. Вот один из ваших ребят, который вырос и стал вашим пастором, сказал, что в результате этого служения он видел, как Господь Иисус открывал слепые глаза. Он сказал так, что головы с водянкой тут же сжимались. Я по-прежнему провожу служение исцеления. Но я осознаю, что я молился за многих людей, которые были очень больны. Они исцелились, Господь отвечал на молитву и исцелял больных. Знаете, некоторые из тех исцеленных людей уже умерли. Неважно, какой ты больной, если ты исцелился, ты все равно умрешь. Но та душа, мой драгоценный брат, та душа, моя драгоценная сестра, не задумаетесь ли вы сейчас о ней? Она вечна. Если там в ней нет любви Божией, ничто не притягивает, не попросите ли вы Бога: «О, Боже, начни со мной заново сегодня. Я люблю Тебя, Господь, я хочу любить Тебя, и нечто в моем сердце говорит, что я должен жить ближе к Тобой. Я хочу прийти прямо сейчас, Господь, и сделать это». Если такой человек или люди находятся в этом здании или вне этого здания, я прошу вас, как слуга Христа, во имя Иисуса Христа, не поднимите ли вы со склоненной головой вашу руку к Богу и скажете хотя бы вот что: «Боже, привлеки меня ближе, ближе, дорогой Бог. Я хочу соответствовать всему, что у Тебя есть в Твоем Слове». Поднимите сейчас свои руки. Просто будьте очень честными. Просто подумайте. Так вот, вы говорите: «О, я делал то-то, я восклицал в духе, я говорил на языках, но все же в моей жизни чего-то не хватает. Я смотрю в зеркало Слова Божьего, я знаю, что-то есть. Я хожу в церковь, но я не такой, каким мне следует быть». Понимаете? Это показывает, что нечто... Так вот, если вы взглянете на себя и увидите, что вы не соответствуете Слову Божьему, и там внутри ничто не побуждает вас поднять руку, тогда знаете, что-то не в порядке. У вас это... Мама говорила: «Из репы крови не выдавишь, потому что в ней нет крови». Понимаете? Подумайте об этом очень серьезно. Это может быть вашей последней возможностью. В этой небольшой группе здесь поднялось 40 или 30 рук. Даже среди проповедников. Просто будете очень почтительными на минуту. Вот, подумайте, четко и ясно. Дорогой Бог, сегодня вечером я могу погибнуть в аварии. Я могу умереть от сердечного приступа. В одно утро я, может быть, позвоню доктору, он придет, а мой пульс отбивает последние удары. Я отхожу, давлю щекой на подушку и говорю: «О, Боже, о, Боже, о, Боже». Понимаете, сердце сделает свой последний удар, вы пойдете к той великой двери. Вы ни за что не войдете, если вы не рождены заново Духа Божьего. Вы ни за что не войдете, если нечто вас, после того, как вы родились от Духа Божьего, не алчит и не жаждет идти дальше с Богом. Должно быть так. Понимаете, вы дитя на земле, в недрах земли. По-прежнему ожидаете, чтобы родиться Царство Божие, куда Он ушел приготовить для вас другое тело, то совершенное тело. Так вот, подумайте очень серьезно, и давайте помолимся вместе.
Дорогой Бог, я знаю, что это занесено в книгу «Великую запись». Мы забрели в науку, Господь, настолько, что это пробуждает нас к реальности осознания того, что каждое совершаемое нами движение вокруг по всему миру, в тот самый момент, когда мы это делаем, мы знаем это посредством телевидения. Мы осознаем, Отец, что телевидение не производит изображение, оно только переправляет вибрации в трубку, которая создает изображение. Даже цвет одежды, в которой мы одеты, виден через эфирные волны воздуха. Это вибрация по всему воздуху, Тогда как же наша сестра в такой одежде, с таким поведением и даже не алчит, разукрашенные лица, волосы обрезаны, служители, которые уходят в теологию, в какую-нибудь семинарию и принимают всякие человеческие слова, отчего из-за их традиций заповеди Божьи становятся бездейственными для людей? Своими традициями говорят, что они должны принадлежать к церкви, и это все. О, Боже! Осознают ли они, что каждое сказанное нами слово научно доказано, что оно на записи, и оно начинается, когда мы начинаем жить на этой земле, оно оканчивается, когда мы умираем, и оно кладется в альбом Божий, чтобы снова быть проигранной на суде? Как же мы избежим это? То проклятие Божие, когда все это так прояснено перед нами, и мы все же отвергаем это. О, дорогой Бог! Эти слова не умирают. Они идут дальше и дальше. Запись будет проиграна в день суда. Ты видел эти руки, которые поднялись, отец? Это будет прямо там в день суда. Так же и то, что думали их сердца, будет там в день суда. Теперь, отец Бог, я прошу тебя, как твой слуга, я молю, чтобы ты избрал от своего народа, забрал от своего народа всякое беззаконие. Беззаконие. Когда мы знаем, что нам нужно это делать, и не делаем. Давид сказал, если я зачал беззаконие в сердце своем, Бог не ответит на мою молитву. Я молю, Боже, чтобы ты забрал наше беззаконие, потому что слово — это твое зеркало, которое изобличает нас, какие мы неполноценные сыновья и дочери царя. Отец, я молю, чтобы ты соделал это сегодня вечером и соделай это алтарем, потому что у алтаря полно людей. И соделай этот алтарь там на стуле, где они находятся. Соделай их сердца алтарем. Пусть мир выйдет из каждого находящего здесь брата и сестры. И пусть этот зародыш жизни, этот ген Божий, о котором мы только что говорили, этот атрибут, который пришел от Бога и был проявлен здесь для чести и славы Божьей. Боже, вытолкни из них мир. На других, за других я не могу молиться, Господь, потому что это болезнь к смерти, и там ничто не побуждает их сдвинуться. Но те, кто может двигаться и знает, что это неверно, очисти сегодня их сердца и души, Отец. И пусть они будут наполнены Твоим Духом и ходят в Твоем свете. Благослови этого дорогого, молодого, здорового, крепкого на вид пастора здесь, Господь, этого молодого человека, на которого повлияло. Он сказал, что он видел, как ты совершал этот замечательный молодой человек. О, Боже, зажги его душу. Даруй это, Господь. Пусть он все время постоянно будет верным пастырем, питающим стадо, которое Святой Дух дал ему блюсти. Даруй это, Господь. Пусть он не поворачивает ни налево, ни направо, никуда, ни за каким вероучением, ни за чем-нибудь еще, но чтобы из его уст исходило незагрязненное Слово Божие, и только оно. Благослови его, Боже, его, его близких, его церковь здесь. Прибудь с ними всеми, Отец. Я вверяю это Тебе, Отец, семя засеяно. Пусть это сойдет на то семя, которое было назначено к жизни и вырастет сильных, крепких христиан для этой общины здесь и в других общинах, откуда они прибыли. Даруй это, Господь, я вверяю это Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И, Отец, Он изранен был за преступления наши, изъязвлен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Несколько минут назад я видел, как в дверь вошла одна бедная нервная женщина. И, о Боже, какие великие вещи были совершены в ее семье. Как ты проявлял себя. Я молю, Боже, за ту женщину. Забери все жизненное прошлое, Господь. И исцели ее сегодня, пожалуйста, Господь. Возьми ее к себе. Я вижу ее. Здесь сидят детки, Господь, нуждающиеся в исцелении, другие. И я молю, чтобы Ты исцелил их, Отец. Даруй это. Пусть сойдет Твоя великая исцеляющая сила и исцелит нас как душу, так и тело. И теперь, сейчас для тех, кто здесь в церкви или снаружи, кто нуждается в исцелении, я хочу, чтобы вы подняли руку и сказали, брат Бранхам, я нуждаюсь в исцелении. Похоже, что все нуждаются. Ладно? Вы верите, что я слуга Христа? Скажите аминь. Тогда я хочу, чтобы вы возложили друг на друга свои руки. Просто положите друг на друга свои руки. Вы подняли свои руки внутри или снаружи. Вы подняли свои руки, что вы верующие в Бога. Иисус Христос сказал, Его последнее поручение церкви, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Тот, кто верует и крестится, спасен будет. Верующий не будет осужден, и у веровавших будут сопровождать сии знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут смей и выпьют смертоносный, не победит им. Но и если они возложат руки на больных, они выздоровеют». Так вот, Иисус это сказал. Помните, Он это сказал.
Так должно быть. Он бы этого не сказал, если бы не было того, что смог бы, кто мог бы ухватиться за это слово. Точно как чрево Марии смогло принять зародыш, дева зачнет. Как пальма могла быть сотворена, и дух на холме, если слово это соделало. Прямо сейчас это слово может запасть в твое сердце. Я верующий Господь. Этот мужчина или женщина, на котором мои руки, они страдают. Я не молюсь за себя, потому что они молятся за меня. Я молюсь за нее или за него. И, о Бог, исцели его, исцели ее. И я верующий. И вот мы собрались, нас только что учили, чтобы мы были со Христом, когда Он ходил на земле, потому что мы часть Его слова, мы страдали вместе с Ним, мы кровоточили вместе с Ним, мы умерли вместе с Ним, мы погребены вместе с Ним, мы воскресли вместе с Ним, и мы восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Великий Царь восседает здесь посреди нас. И я сын или дочь Божия этого, или дочь этого царя, и моя рука лежит на сыне или дочери царя, которая молится за меня, и я молюсь за них. Теперь, Господь, ответь на мою молитву. И исцели этого сына Божьего или эту дочь Божью. Давайте сейчас помолимся вместе друг за друга. Господь Иисус, мы смиренно приходим, исповедуя наши ошибки. Мы приходим, исповедуя, что мы достойны болезни, смерти и горя, но мы принимаем Твое умилостивление за грехи наши и за наши болезни. И сегодня эти сыновья и дочери Божьи сидят здесь и слушают исправление Словом, поднимают свои руки и хотят более тесного хождения. Они сейчас возлагают друг на друга свои руки, потому что они верят, что Твое Слово истина. Они верят, что мы сейчас воскресли со Христом, восседаем вместе с Ним в небесных местах. Они возложили друг на друга руки свои, молятся друг за друга. Ты сказал, что молитва веры спасет больного, и Бог восставит его. Если он соделал какой-нибудь грех, он ему простится. Исповедуйте друг другу свои проступки, молитесь за друг за друга, чтобы вам исцелиться. Ибо многое может горячая действенная молитва праведника. О, вечный Бог, услышь молитву твоего слуги. И теперь еще написано, если народ, призванный именем твоим, соберется вместе и помолится, тогда я услышу с небес. О, Боже, услышь сегодня с небес молитву твоих детей. Пошли, Святой Дух, на эту аудиторию, как сильный несущийся ветер. И мы приносим этих людей перед Богом. Сатана, ты поражен. Ты пораженное существо. Иисус Христос победил тебя на Голгофе. Ты не имеешь власти, ты издаешь пустые угрозы. Мы сегодня пресекаем твою руку во имя Иисуса Христа. Выйди из этих людей здесь. Вы болезни и заболевания, и пусть они пойдут свободными во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аллилуйя! Чувствуете славу Божью. Прочувствуете, что на вашу молитву дан ответ. Вы верите, что Бог ответил человеку, сидящему рядом с вами? Кто из вас верит этому? Поднимите вашу руку. Вот, пожалуйста. О, чудесно! Люблю его! С поднятыми руками пойте это ему от всего вашего сердца. Он прежде. Вы действительно хотите это сказать от всего вашего сердца? И на Голгофе искупил. Спасение мне. Кто из вас чувствует, что Бог простил ваше беззаконие, все то, что вы сделали, и с этого вечера и впредь, о, Агнец Божий, я обещаю жить правильно. Я буду ходить в чести имени, которым я называюсь, христианин, подобный Христу. Я поднимаю свои руки, Боже, сегодня я заново посвящаю себя Тебе. Я хочу, буду ходить в свете. Аминь. Мы в свете пойдем, чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Мы в свете пойдем таким чудным путем. Милость росою, куда он ушел приготовить для нас место. Все освещай ты, и ночью, и днем, свет всему миру, Иисус.
голос всех святых звучит. Свет всему миру Иисус. Имя то нам жизнь дарит. Свет всему миру Иисус. Что мы тогда будем делать? Мы в свете пойдем. Чудным путем. Милос росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. О, разве я не чувствую себя, как будто вас очистили? Хорошо себя чувствуете? О, вот тогда, да, давайте пожмем руки, когда снова споем. Мы в свете пойдем. Таким чудным путем. Милость, благословит вас Бог, росою сияет на нем. Все освещает их. И ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Давайте просто закроем наши глаза и напоем это. Мы ведем себя как дети, мы и есть дети. Вот таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. О, все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Разве не любите Его? Верой взираю я на Искупителя. Просто закройте глаза и спойте это. Поклоняйтесь в духе. Агнца Христа. Моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Полностью быть Твоим. Позволь всегда. Когда через темноту и скорби я иду, о, направь на путь, тьму в свет ты обрати. Весь плач мой прекрати. Из твоего пути не дай свернуть. О, вот это да. Знаете, я старомодный парень. Мне нравится. Мне кажется, такое не идет ни в какие сравнения с новым дерганным шутовским рок-н-ролльными подражаниями. Те поэты в старину, которые писали эти песни, Святой Дух касался пера и начал писать. О, вот это как. Я вспоминаю Эдди Перрнета и всех великих Фанни Кросби. Не пройди, Иисус, меня ты. Дух не осеня. Однажды ее пытались купить. Она не поступила так, как 50-летний Элвис Пресли. Продал свое первородство за горстку кадиллаков. Она... Пришли к ней и хотели, чтобы она писала мирские песни. Она сказала, я ни за что этого не сделаю. Сказали, ну ты же слепая, когда ты пойдешь на небеса, как ты будешь? Она повернулась, на нее сошло вдохновение, сказала, я узнаю Иисуса. И спасенной с ним буду в небесах. Я узнаю Иисуса. Как? По рубцам, от гвоздей на руках. Другими словами, если я его не увижу, я почувствую его руки. Я узнаю Иисуса. И спасенная с ним буду в небесах. Я узнаю Иисуса. Как? По рубцам, от гвоздей на руках.
Разве это не побуждает вас любить Его? Ушел приготовить для нас место. Если я уйду и приготовлю место, я снова вернусь, чтобы принять вас к себе. Дети в муках рождения, послушайтесь заповедям Божьим. И пастор здесь, если никто из вас не крестился, вода будет готова, и членство в церкви, или как вы хотите это сделать, или как вы бы не делали, если вы не имеете крещения Святым Духом, примите его в этот вечер, разве не верите этому? О, вы скажете, брат Бранхам, уже поздно, ты слишком долго проповедовал. Павел однажды проповедовал всю ночь такого же рода послания. И один молодой парень упал со стены и убился. И Павел, настолько помазанный такого же рода послания, возложил на него свое тело, и в него вернулась жизнь. Он по-прежнему Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки тот же. Разве не любите Его? Давайте просто еще раз с поднятыми руками. Люблю Его, люблю Его. Где пианист? Я... Вот, сестра, если желаешь, кто бы там ни был, дай нам аккорд, если желаешь. Кто из вас любит Его? Просто поднимите свою руку и скажите, я действительно Его люблю, я просто люблю Его всем, всем своим сердцем, я люблю Его. Теперь давайте просто споем это сейчас во славу Божию с закрытыми глазами, с руками поднятыми к небесам. Люблю Его, люблю Его. Мы поклонимся Ему. Когда проповедуешь и рубишь, рвешь и дергаешь, это бальзам, который изливает Бог. Просто исцеляет. Есть в Галате бальзам для души. Давайте споем это сейчас. Дайте нам аккорд для этого. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. И если посему все узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь друг к другу. Верно. Если мы не можем любить друг друга, кого мы видим, как же мы будем любить Бога, которого мы не видим? Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Благодарю. Так, не так ли? Благословит Бог, брат.